день Йосефа. Да? Йосеф – это очень непростой человек. И, и жизнь у него была очень непростая. И не думаю, что никто из вас наверняка не думает, что можно за полчаса его жизни описать или понять до конца, что мы можем выучить из него. Но в какой-то момент или несколько моментов все-таки можем себе взять, когда он приходит к нам в Суку. Что он нам говорит, что он хочет нам сказать? Одна из самых сильных вещей, которые говорит нам Йосеф, это всегда есть луч надежды. Всегда есть надежда. В какой бы ты ситуации ни был, как бы далеко, как бы глубоко, как бы тяжело, как бы темно тебе не было в твоей ситуации, в которой ты оказался, знай, что это закончится, и знай, что ты можешь отсюда выйти. Его жизнь это доказывает. Да, когда его братья продали его, не знаю, всю эту историю. Да? И не просто, как он попал к братьям. Отец его послал. Он им сказал, пойди к ним. Да, то есть у него могла бы быть очень большая обида на отца. Ты же знал, как мои отношения с братьями. Почему я должен к ним идти совершенно один? Да, как легкая приманка. И большая, огромная обида на братьев. И он сидит в тюрьме в Египте. И у него нет такой протекции. У него совершенно нет никакой протекции. Его отец не знает, где он. Его братья, им даже не интересно, где он. Пусть погибнет. И в Египте у него нет совершенно ни одного. И человек, выросший в совершенно другой культуре, в других условиях, на другом уровне, совершенно взаимоотношения с людьми. Он сидит там. У него по идеи, по правилам вот этого нашего мира, материального, человеческого, физического мира, у него вообще нет никакой надежды. И наверняка он был подавлен, наверняка он был удручен тем, что с ним происходит. Но из того, что мы читаем дальше про него, мы видим, что он не был погружен в себя настолько, что он ничего не видел. Его освобождение по его физическим меркам этого мира, да, началось с того, что он завязал разговор с министром виночерпия, министром хлебопечения. А как он с ними завязал разговор? Он интересовался ими. Он не просто сидел и страдал, и мучился, и копил злость и обиду на весь мир и на свою семью больше всех. Да? Он людей видел, которые вокруг него. То есть как бы тяжело и как бы страшно, как бы он же не знал, чем закончится эти истории. Он не знал, это мы сейчас знаем. По его понятию, он мог посидеть здесь всю жизнь, ему было 17 лет, он мог бы еще сидеть там 60 лет в этой тюрьме. И тем не менее, он заводит разговоры с людьми, которые рядом с ним. Да, как у вас дела, почему у вас настроение такое, что случилось, давайте поговорим. И не рассказывать ему свои сны. И отсюда тянется ниточка к его спасению. То есть когда мы оказываемся в ситуации, когда нам тяжело, плохо и кажется безвыходно, кажется, мы так низко упали, и нам так страшно, нам так сложно, то, может быть, в духовном плане начнем наше освобождение с того, что мы будем интересоваться людьми, которые рядом с нами, пытаться им помочь и пытаться. В наших силах, да, всегда в каждом человеке есть свет Всевышнего. Если мы обращаемся к человеку рядом с нами, и помогаем ему подняться чуть-чуть выше, чуть-чуть обрести надежду, чуть-чуть, чтобы у него была улыбка. Тем самым мы раскрываем и для себя, и для него вот этот вот канал света и канал освобождения. И когда он встречается, Иосиф встречается со своими братьями в Египте, да, написано про них, что они остолбенели, когда они поняли, что это Йосеф. А Йосеф, он сказал, так это сделал Всевышний, это все было летва, да? Лемихья шалхани элуким. Всевышний так меня послал сюда, чтобы я подготовил место, куда вы могли бы прийти, вся его семья. И они не поверили ему, что он их простил. То есть одно из сильных качеств Йосефа, он их простил. Он их совершенно простил, он не копил на них зла. И если бы братья поверили, что он их простил, то у нас же есть история того, что это считается большим грехом на их уровне, большим грехом, что они его продали, и что они так поступили с ними. Потом мы известны нам из периода второго храма, что было 10 величайших раввиним, которые римляне убили совершенно чудовищным образом. Это была как бы, мудрецы нам раскрывают, что это была как бы вот эта вот расплата за то, что братья продали Иосифа. Но если они все сделали правильно, почему должна быть расплата? Ведь они со своей стороны думали, что они поступают правильно, они не поступали так из жестокости, просто из-за ревности. Они действительно думали, что они делают правильно, это важно и правильно для еврейского народа. Да, они думали, что Иосиф, он будет теперь выбран Яковом как единственный продолжатель еврейского народа, а они останутся в тени. Как остался в тени Ишмаэль, как остался в тени Исав, да, был только один. Они опасались, что теперь будет только один Иосиф, а они останутся в тени. Но они знали пророчески, что должно быть 12, они не могут остаться в тени. То есть они поступили совершенно исходя из правильных, с их точки зрения, доводов. И тем не менее, когда они увидели Иосифа и остолбенели, они поняли, что он был прав, и он видели человека такого уровня. Да, они не ожидали встретить в Египте человека такого уровня. И они увидели, что это Иосиф, то есть он вырос и стал тем, кем он стал, независимо совершенно от них, совершенно самостоятельно. И он их простил. А они не поверили ему, что он простил. Даже больше того, они опасались, что когда Яков умрет, да, тогда Иосиф с ним расплатится. Они все время опасались, что он с ними так милостиво обращается, просто он не хочет расстраивать Якова. А в тот момент, когда Якова не станет, вот тогда он уже с ними расквитается за все. Но это было совершенно не так. Он с ними не собирался ни за что расквитываться. Он их совершенно-совершенно простил. То есть вот это умение увидеть луч надежды из самого мрака, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, не накапливать злобу, да? А проявить себе, вылить это, раскрыть это Всевышнему и выйти из этого. То есть выйти из ямы, из ситуации, когда тебе плохо, тяжело. Ты знаешь, ты видишь, ты веришь, что это закончится, и тебя ожидает освобождение. И также внутренняя яма вот этой вот обиды, злобы. Даже что он был прав. Но тоже он говорит, смотри, ты зря на них обижаешься. Нет, ты не зря на них обижаешься. Действительно, было за что обижаться, было за что... И тем не менее выйти из этого тоже и простить их. Потому что вот принять, что это воля Всевышнего, и так он изначально, это был его план, изначально был, что он должен попасть в Египет, изначально должен, что он должен быть в яме, изначально вот эта вот вся история, которая прослужила про образом всех историй на свете, любимых сценаристов, когда человек из самого низшего состояния становится самым первым, самым прекрасным и так далее. Это все Иосиф. Да? Отсюда мы учим и все сценаристы берут эту фабулу для своих произведений. Но самое глубокое, глубинное понимание – это не терять надежду. Это значит, ты можешь выбраться из любой ситуации. Из внешней ситуации, из своей внутренней тяжести. И когда ему открылся образ его отца, помните в этой ситуации, когда жена Потифара его хотела совратить, и тот под ней предстал. То есть он мог быть очень-очень быть обижен на отца, и он был, может быть, я не знаю, и на своих братьев. И тем не менее он увидел образ своего отца, то есть для него его детство, это образ его отца, это его детство, если мы перейдем это на наш современный язык, он мог на это опереться. То есть даже человек, у него не было благополучное детство, у него были тяжелые отношения с его родителями, с его роднёй и так далее. Да? Он может все это перечеркнуть и сказать, я не хочу этого видеть, я хочу это знать, они бы разрушили мне жизнь, и теперь я могу быть совсем другим. Но человек даже, у которого были какие-то детские травмы, у кого-то не было детских травм и каких-то недопониманий, сложностей и так далее, он может выйти, как вытащить золотые ниточки из своего детства вытащить, то есть понять свое детство как что-то многогранное, не что-то было все плохое, было что-то хорошее, не просто хорошее, это что-то такое хорошее, правильное, такие золотые нити, которые человеку сейчас дают возможность опереться. И сейчас это дает ему силы сейчас стать тем, кем он станет, и так как куда ему можно поставить ноги, когда он идет по тропе жизни. Человек, который не может опереться на свое детство совершенно, он никогда не может достичь равновесия своего внутреннего. Даже если у человека есть много обид на родителей, на семью, на страну и так далее, да, но он должен уметь вытащить из этого множественности, много сложных сплетенного клубка, золотые нити, которые он превращает в опору для своих ног сейчас в эту жизнь.
Спасибо. Можно вопрос? Можно, не знаю, вопрос, рассуждение. Я просто вот уже мы записываем четвертый эфир, да, слушаем про нас, про отцов. И я поняла, что каждый к нам приходит с той работы, которую мы должны сделать. И именно на осенних праздниках, перед осенними праздниками, дни трепета и так далее. Например, прощение. Вот сейчас я четко это услышала. Ситуацию, когда нету прощения. А человек смог простить. Он смог и ты сможешь. И я смогу, и мы все сможем. То есть я увидела такой яркий пример вот умения прощать, что мне очень тяжело. Я такой человек, знаете, не злопамятный, но зло сделаю и долго помню. И тут же
на самом деле тяжело, почему тяжело человеку простить? Потому что непрощение становится частью его личной самоидентификации. То есть я тот, кого сильно обидели. Да, человек может всю жизнь прожить самого себя, внутренний образ его, говорит ему, я тот, кого очень сильно обидели. И сколько людей вы знаете таких, чего внутреннее ощущение, оно такое. И поэтому он будет очень сильно откликаться на любой намек, да, обиды. Она будет очень для него животрепещущая тема, потому что я тот, кого так обидели. Да, и это его ощущение я. То есть если он простил, так кто же я такой? Если я прощаю, значит, мне... Так что, так кто теперь я буду такой? Да, понимаете, как бы теряется его ощущение собственного я. И вот это одно из моментов, которые человеку тяжело простить. Потому что тем самым он теряет само внутреннее свое самоощущение, свой внутренний сипур, свой внутренний рассказ, свой сценарий. Он как будто теряет основу. Поэтому для того, чтобы уметь простить, надо понять, что я не только тот, кого обидели, я еще много чего. Кто я? Да, то есть, чтобы твоя внутренняя опора была не только на обиду, не только на что тебе сделали, то, как тебе не дали, то, как тебя обобрали, то, как тебе не додали и так далее. Да? Ты больше этого, ты выше этого, ты сильнее этого, ты светлее, чем это, ты не только это. Когда человек сможет это понять, тогда он сможет и простить. Да, надеюсь.
Спасибо, конечно, это большая-большая работа, не зря она нам дана, сказано, ты должен это сделать, да, вот нам.
Да, и в той ситуации, где сейчас многим людям непросто, и нам всем бывает ситуация, когда нам тяжело, но не забывайте, кто рядом с нами, для кого-то вы можете словом подбодрить, кого-то можете что-то хорошее сказать, кому-то можете дать чуть-чуть, даже не моя улыбка, слово, чем-то таким, да, то есть это уже для вас будет большое, больше света будет в вашей жизни и больше света будет человека, который рядом с вами, и тем самым вы прокладываете путь к вашему личному спасению и избавлению.
И еще я сейчас поймался на мысли, что он бы не достиг ничего, если бы ему двигало месть. Если бы он сидел в этой яме или в тюрьме и говорил, я вот выйду, я ему, вот я стану таким. И он бы не стал тем, кем он стал. Если бы им двигало месть.
Он бы не стал, кем он стал.
Он бы затратил всю свою энергию на этот диалог.
Да. И он бы не раскрыл в себе вот эту силу, потому что у него была действительно сила, например, раскрывать сны. Да? Это же вещь такая, как бы она, не знаю, как
божественная.
Мистическая, божественная. Человек, если он движет, и он эмоциями, как вы сейчас сказали, месть, да, как злоба, как обида, он перекрывает канал для раскрытия своих божественных качеств. Так он не может проявиться, он не может подняться, он не может стать, кем он есть в потенциале. Совершенно верно, Галит, вы правильно это сказали.
Можно даже, кстати, ну жалко, что у нас будет это все в записи. А я сейчас подумала, что можно вот в этот день, когда к нам приходят гости ЕСЭФ, пригласить кого-то с тем, на кого у тебя есть обида. И помириться.
Вау!
И такую работу сделать. Или пойти к ним, или вот встретиться.
Да, или если есть нет возможности встретиться в вашем воображении, поговорить, написать письмо.
Позвонить.
Ну, да, простить себя за то, что ты его не мог простить так много времени. Да. Мы себя тоже должны простить за многие вещи в нашей жизни. И тогда, да, раскрыть вот это все, чтобы это не становилось как камень, который не дает какому-то божественному каналу в нашей жизни раскрыться.
Еще раз повторю, что это очень тяжело. У нас вот каждый год у меня есть какие-то уроки, я веду перед Йом Кипуром. И в этот раз у меня был урок с Рабанит Цепор, и тема была совершенно другая. Мы закончили, ну, наверное, треть урока, мы говорили о простении. Как простить. Вот меня так обидели, меня то сделали. Я вот чувствую, как это тяжело. Ведь нам легко говорить кому-то прости, когда ты не воевой, ну, как бы не одел его башмаки, не прошел его путь. И депрессии, и... Это мы с вами говорили о том, как не жить в прошлом, да? Это одна из этих вещей.
Да. Нам тяжело простить. Нам очень тяжело простить. И... Да, это работа. Но просто мы можем взять Йосефа и увидеть, что это возможно. Мы можем увидеть, что это возможно. Да? И он не только их простил, он увидел, это не только простить, как будто аннулировать этого не было. Да? Как будто вот все, был прекрасный солнечный день, да? И вдруг бас случилось что-то страшное, и теперь жизнь моя больше никогда не будет такой, как она была из-за того, что это случилось тогда. Да? А теперь мы как бы простили, и был прекрасный солнечный день, и продолжил был прекрасный солнечный день. Ничего не значит, как будто мы это. Но ведь он не только простил, он еще увидел, что за этим стоит божественный замысел. То есть он не только не хранил обиду на это, он понял, что за этим стоит божественный замысел, который помог воплотиться божественному плану. Да, нам очень тяжело представить себе, что за этой обидой, которой нас обидели, стоял божественный замысел. Это еще что такое? Это уже совсем тяжело, да? Но он достиг такой духовной высоты, что он не видел их как источник своей обиды. Они не были для него источник его обиды. Они были люди, которые выполняли божественный план. Поэтому к ним лично вообще у него никаких плохих эмоций. Он наоборот, он их успокаивал, он еще их уговаривал, что вы не бойтесь. Все. То есть он уже еще их... Понимаете, приводил в чувство, что называется, если можно так сказать, нашим языком.
Я сейчас тоже еще одну вещь поняла, знаете, как вот Всевышний дает ответы на мои вопросы. У нас с вами был разговор с одной рабаницей, и она сказала, что сейчас вот в связи со всей этой ситуацией в России, на Украине, что люди, которые оказались в этой ужасной ситуации жизненной, что они должны понимать, что все идет по плану Всевышнего. Я как бы слушала, а потом, ну вот говорю, нет по плану, не стоит этого легче. Вот со мной такое страшное случается, не дай бог в жизни. Мне легче, что это по плану, мне плохо, план это не план, да еще хуже, что я оказалась в этой мясорубке из-за этого плана. И это. А вот сейчас вы мне ответили на мой вопрос, что как раз, если ты понимаешь, что это план, то... Ты понимаешь, что все не зря, что все так должно быть, что все будет хорошо.
Да, да. И он должен был проделать вот эту вот работу с собой, да, она, она была для него, не то, что он отрицал, что ему было тяжело, не то, что он отрицал, что ему было плохо, ему было тяжело и плохо наверняка, и он скучал по отцу, да, и много было всего, чем он мог их упрекнуть. И как вам было не жалко отца в такой ситуации, да, то есть человек обычно не только обида, она его держит в своих лапах, он еще наслаивает на нее дополнительные проблемы, которые сложились таким образом в жизни. А?
Додумывает.
И нельзя сказать, что это неправда, это тоже, если подумать разум, подумать, это все правда, это все действительно так. То есть... Тяжело, это не просто, это не простая работа, да, подняться на такую ступень, когда ты смотришь на себя, на свою жизнь, на как перспективу, как ты поднимаешься выше, ты поднимаешься над своим телом, ты поднимаешься над своими эмоциями, ты смотришь на всю эту ситуацию как бы сверху, да, то есть ты больше связан со своей божественной душой, и в момент, когда ты больше связан со своей божественной душой, чем со своим эмоциональным миром, тогда ты понимаешь, что это все идет по плану, и ты не боишься этого. Но для этого действительно человеку нужно проделать какую-то работу, и это очень непростая эта работа.
Да, но без рата всем, чтобы мы справились, и нам это помогло.
Да, вот перед нами пример Йосефа, что он смог, значит, это вообще возможно, в принципе. То есть это легко говорить, да, вот я сейчас сижу и разговариваю, это так прекрасно.
Можно попросить вот в молитвах про отца помочь именно в этом? Вот, например, есть обиды, помочь справиться. Мы, к сожалению, сейчас не можем поехать на могилу, вот, Йосефа, но тем не менее.
Я не очень поняла ваш вопрос.
Ну вот мы едем к праотцам на могилы, да, и мы о чем-то просим. Вот в данном случае сидит обида, да, в сердце на кого-то. И я что-то, ну, не дай бог, вот обидели кого-то, и ты хочешь избавиться от этого, а у тебя не получается, тебе тяжело. Так вот можно праотца попросить как-то помочь, найти силы, или там, помолиться для себя? Как вообще? Вот вообще вот этот вопрос, как обращаться к праотцам, по матерям,
это действительно вопрос, может быть, стоит спросить это, не знаю, Рабанит Хава как-нибудь на нашем уроке, да, насколько я это понимаю, не говорю, что это единственный возможный вариант, чтобы этот человек, он был посланником Всевышнего, да, чтобы, когда мы обращаемся к праотцам, мы не к ним вообще, чтобы они нам помогли, да, есть два момента, что их заслуги... Не только, чтобы мы когда обращаемся к Всевышнему, мы просим, чтобы их заслуги тоже были для нас, как часть наших заслуг. Ведь либо они обращаются, они посланники Всевышнего для нас, да, то есть, с одной стороны, как бы их заслуги, они для нас плюсы, что Всевышний откликнется на наш вопрос. И кроме того, что их заслуги, они не просто... их остались, и у них так и заморозились там. Мы их физически или тоже как-то мистически мы их получили. Хотя мы не являемся потомками Йосефа, да, мы можем быть совсем из другого колена, да, тем не менее, если он приходит к нам в Ушпизин, в нашу суку, то что-то из его божественной сущности, какой-то канал божественного изобилия, который он раскрыл в этом мире, он тоже раскрывается и нам в суке. Для нас, да, то есть мы можем понять, в чем этот канал, как мы можем им воспользоваться в этот день, чтобы приподняться чуть-чуть над собой, да, приподняться чуть-чуть над своими обидами и постараться увидеть все немного в другом свете.
Сколько радости это придаст. Когда ты выбрасываешь какой-то груз, вот что-то мусор какой-то из твоей жизни.
Да, потому что человек вкладывает очень много душевных сил в обиду, очень много душевных сил, когда ты освобождаешься, ты думаешь, ужас, это же заслоняло мне половину экрана.
Надо том.
Можно представить себе, скажем, да, какой-то виртуальный, не знаю, визуальный диалог, да, с Йосефом. И представить себе, как бы я почувствовала себя после того, вот я простила, все. Я смогла это сделать, я простила. Как я себя почувствую в этот момент? Представить, что я вот Йосеф мне как-то раскрыл в моей душе вот этот канал, вот эту возможность очиститься от всего, что наслоилось и накопилось и давит. И он помог это все вот просто раскрыть, и чтобы дальше жизнь продолжалась, и вот был вот поток божественной энергии в том месте, где я, это где был барьер, где был посол. Как я это почувствую? Как я почувствую себя в этот момент? И вот запомнить этот момент, и вот сказать, вот это я настоящая. Вот это я настоящая, которая смогла это преодолеть. Вот это я настоящая, которая живу без вот этого вот барьера, который все там скапливается.
Спасибо. А еще я подумала, если мы говорим всегда с женской стороны о том, что ну, наша роль в этот день, что мы можем сделать, взять. Мне кажется, мы можем еще нашим детям какую-то историю и тоже научить их прощать и не держать обиды.
Совершенно верно.
Это очень поможет всем. Попросить прощения. Лишний раз попросить прощения.
Да. Ведь сейчас у нас был Йом-Кипур. Перед этим мы просили прощения, но, наверное, были еще вещи, которые мы уже успели, да.
На голодный желудок вообще не бы.
Да. Еще есть возможность.
Чего уже накопится. Будет за что попросить.
Да. Хорошо. Спасибо, Гали.
Спасибо вам, Рабанитрица, огромное спасибо вам. Шаббат шалом, хат-самех,
чтобы мы всегда видели надежду в любой ситуации, как научит нас Йосеф, и внутренней ситуации, сложной, темной, и внешней ситуации, чтобы всегда мы знали, Амин. Что избавление, оно может прийти внезапно, и оно обязательно будет.
Ну и чтобы мы были достойными детьми наших братцов.
Амин.
Я хоть не самое лучшее.
Точно. Спасибо.
Еще раз хак самая.
Хак самая.
Ну, что я могу вам сказать? Во-первых, для тех, кто только сейчас к нам подключился, я хочу объяснить, что у нас был записан наш эфир. И мы его просто подключили, и это обращение наших рабаньот, и это действительно слова, которые вот я сейчас переслушивала, и как заново. Поэтому всех призываю не один раз послушать наш эфир, а несколько раз, и всегда есть о чем подумать. И, кстати, сегодня у нас день Йосефа, мы именно Йосефа принимаем, я забыла это сказать перед эфиром, так что вот. А сейчас мне опять надо полминутки на настройки, и у нас сейчас будет эфир с Рабанит Хавой. Мы будем говорить про Муше. Сейчас у меня уже вот он тут. Одна секундочка. Ага, сейчас. Я вижу, что есть вопросы, но, к сожалению, Рабанит Ита сейчас не с нами. И поэтому ответить она на ваши вопросы не сможет. Так. Знаете, у меня в компьютере не оказалось, по-моему, записи конкретно этого записи вот второй части с Рабанит Хавой. я ее видела утром, когда все проверяла. То ли она случайно стерлась. Нет. Все, я нашла, так что мы сейчас можем подключить. Да, спасибо за комплименты, что вы пишете. И еще раз извините за техническую паузу. И сейчас это последнюю запись, а потом мы переходим в живое общение. У нас сразу после Рабанит Хавы, записи встречи с Рабанит Хавой, будет живая встреча с Рабанит Ривкой Вайс. Так что ровно через полчаса мы встречаемся с Рабанит Вайс. Так.
В это время выйти хотя бы на полчаса, будут вопросы женщины, просто видеть вас живым.
Давайте запишем сейчас вторую часть.
Просто, знаете, это с 10 до 11.
Это человек, на самом
деле. По порядку. Пожалуйста.
Моше,
да, смотрите, что вы хотите?
К нам, в суку, да? Значит, это столько испытаний. Да, весь путь еврей становления от рабов до людей, получивших Тору и пронесших ее 40 лет в пустыне. Да, то есть, и что мы можем выучить из этого? Да, что человек может выучить из жизни Моше? Вот у каждого человека есть какие-то испытания, что-то проходит, переезжает, откуда-то он вынужден бежать. Да, что он может выучить из жизни философии Моше, чтобы это помогло сейчас?
Значит, да, Моше, если, значит, Моше, первым делом, у каждого человека есть свое, я не знаю, как это назвать, но своя какая-то главная точка жизни. Скажем, как Авраам, его главная точка – это милость. И Яков, его главная точка – это истина. А также у Моше есть его точка, еще немножко я ее скажу. И человеку обычно Всевышний нам дает испытание именно параллельно этой точке. И это для нас ад. Потому что все другие случаи, просто я себе так представляю, что я как будто у меня кожа, и у меня все совсем не болит, все у меня очень хорошо, но есть какая-то больная точка. И в момент, когда на эту больную точку давят, мне тогда очень тяжело. А все другие точки я даже не ощущаю. Поэтому Яков, у него всегда, он ощущает вот эту точку правды. Как вы видите, у него все время вот эта правда и ложь. А у Авраама это будет милость. У Моше это, его качество считается, это вечность, это нецах. И он, мне кажется, из всех нас самый менее постоянный.
В каком плане?
Значит, он рождается в Египте, в своей семье. Воспитывается совсем не в своей семье. Потом он бежит в Медьян, что это еще другое место. Потом оттуда возвращается в Египет, что это его родина. Но на ней не остается. Он потом идет в пустыне. А все символика пустыни, мне кажется, все вместо пустыни, это не постоянство. Теперь какая цель? Это довести евреев до Израиля. И он так хочет войти в Израиль. Он хочет закончить свою миссию. Он хочет поставить эту последнюю точку в своей миссии. И он не может. Этому человеку очень тяжело.
Галит, можно не двигать? Это очень сбивает. Спасибо, простите.
Вы понимаете, это сложность Моше? Теперь Моше, его точка была, это что он хочет взять еврейский народ, вывести из его из Египта, из его состояния до поклонства, дать ему Тору и видеть его как народ, который соблюдает Тору и правильно себя ведет. А перед смертью Всевышний что обещает Муше? И встанет этот народ, который ты вывел из Египта, и будет поклоняться идолам, и с ним будет очень много проблем. Это ему говорят, ты не войдешь в Израиль. Все, что ты сделал с еврейским народом, ты дал ему Тору, ты его пробовал как-то поставить на ноги. Не получится. Мне кажется, это очень тяжелое испытание.
Как будто все тщетно, все, чему он посвятил свою жизнь.
Да, конечно. И Муше не сдается. Как и Авраам, который человек милости, не сдается, когда ему говорят бросить свою семью, своего отца и уйти, выгнать свою жену, выгнать своего сына, конечно, принести сына в жертву. Понятно, что я пробую тут рассмотреть. У каждого есть свои очень тяжелые испытания. У каждого это на его уровне его души.
Но ведь у Авраама милость это была его сильная сторона, это не его болезненная да. сторона.
Конечно, и это ему... Да, но именно вот эта сильная точка, для того, чтобы она была полноценной и правильной, Всевышний по ней бьет со всех сторон, ну как, я извините, что я говорю, бьет, или если это драгоценный камень, для того, чтобы его отшлифовывать, надо его отшлифовывать со всех сторон. Когда меня шлифуют, мне больно.
А каким образом вечность Муше могла быть отшлифована тем, что как будто под конец жизни он понимает, что все, к чему он стремился, оно не имеет следа, как совершенно.
Первым делом, это да, как вы знаете, это да, имеет след, и мы видите, мы вечный народ. Это вопрос, что Муше в этот момент сделает, когда ему говорят, что в какой-то момент это не будет так. Он сдается, он, понимаете, что это? Как он реагирует? И он это принимает. Он молится 515 молитв, чтобы войти в Израиль. Все же говорят, нет, и Муше продолжает жизнь. Он не выступает против. У нас есть уровень, может, я рассмотрю немножко суть Муше, более и то, что я говорю об его качестве, но глобально. Просто я хотела показать вот эту точку не того, что мы... И вот если бы Муше нас вел в Израиль, мы бы были... Постоянство у нас бы было. То, что нам Муше создал постоянство, в этом у нас есть. Это мы народ, он нас создал как народом, он нам дал Тору, и эти две вещи не вечны. У нас его из Египта, мы навечно выведены из Египта. Он нас не вел в Израиль. И мы большинство своей истории не в Израиле.
Поэтому не
что... Извините, пожалуйста.
То есть не сопротивление тому, что он понял, это и есть акт вечности?
Это есть принятие этого.
И когда человек принимает, то тогда он становится частью вечности?
У каждого это что-то другое. У Авраама это было принятие, желание Всевышнего принести сына в жертву. Мы можем любую вещь проявить тем, что мы это делаем, и проявить тем, что мы это... Именно то, что я ужасно хочу, я могу также сдерживаться. Понимаете, это есть две стороны. Как я приобретаю эту вещь?
Одна вещь – это работать над этим, а вторая вещь – принять, когда что-то, да. что ты, к чему ты стремился, что ты очень хочешь, оно не приходит к тебе.
Да.
Принять это.
Да. И вот так мы создаем вещь. Есть какая-то негативная сторона и позитивная. Мы должны ее взять и создать с обоих сторон. И, может быть, я рассмотрю глобально разницу у нас, как будто что нам дал, кто такой Муше в нашей цепочке. У нас есть наши праотцы, которые нам дали нашу генетику. Это Авраам, Ицхак и Яков, каждый из них дал нам какое-то качество. Муше, он не наша генетика, потому что Муше, мы не все потомки Муше. Муше наш учитель, Муше называется Муше Рабейну. Муше, он не Авину, он не наш отец, он наш учитель. И он нам дал нашу религию. Он создал нас как народ, здесь у нас понятие народа, он создал нас как народ и дал нам нашу, а в иудаизме нет разницы между национальности и религии. Это то, что нам дал Муше. А потом у нас также есть Давид, но это уже немножко что-то другое. Это вот какое-то понятие нашего царства. Так я просто попробую показать, в каком месте находится Муше, когда мы говорим о еврейском народе. И Муше, он проявил в мире проявление Всевышнего совсем на другом уровне, чем Авраам, чем наши братцы. Они проявили то, что Всевышний правит миром, и правит миром внутри каких-то граней. Есть какие-то правила, и они эти правила раскрыли миру. Муше раскрывает, через Муше раскрывается, что Всевышний вне всех правил вообще. Значит, даже если у Авраама, когда ему 100 лет, у него рождается сын, и Саре 90, это еще внутри каких-то правил, что мужчина или женщина имеют ребенка. А даже если они достаточно в склонном возрасте, при том это не очень склонный возраст, потому что Сара живет еще 37 лет, а Авраам живет даже еще 75 лет. Значит, если кто-то живет 175 лет, 100 лет – это примерно пол его жизни, немножко больше, чем половина жизни. Это как сейчас кто-то будет иметь детей где-то в районе 40-50 лет. Понимаете, как это? Что это, конечно, первого ребенка иметь 50 лет – чудо, но это не чудо, выходящее совершенно за грани всего возможного. Считали, что это считается такое чудо, потому что было предупреждение заранее. Пришли ангелы и сказали, что такая вещь будет. Но в любом случае чудеса, которые происходят, или то, что Всевышний проявляет через наших праотцов, это что он правит нашими физическими законами. И он над этими законами, есть законы, и он над законом. То, что происходит у Муше, это что вообще нет законов. Что законы тоже даны Всевышним. И они в любой момент могут быть просто все аннулированы. Это 10 казней в Египте, которые параллельны 10 изречениям, которым был сотворен мир. Это когда вместо того, чтобы еда росла из земли, она вдруг падает с небес. Это то, что происходит в пустыне. Поэтому Муше раскрывает совсем другой уровень правления и отношения Всевышнего к миру. Это уже отношение к еврейскому народу. Есть отношение к нашим праотцам, когда они единицы. Есть отношение к нам, когда мы народ. Что-то совсем другое. И это то, что раскрывает Муше.
То есть тоже как вечность, это время без границ, которое простирается во всей плоскости, то так же самое и физические законы. Любая формальная формулировка физического мира, она может быть растянута до бесконечности.
Она аннулирована в какой-то мере. Он как будто Муше, да. Он властит над этим. А то, что вы сказали, это очень точно. Муше, одна из первый закон, который евреи получают в Египте еще, это Ахода Шазеляхем. Муше получает власть над Брией.
Извините, звук пропал, Галит. Галит, я очень извиняюсь, но у меня пропал и звук, и изображение. В принципе, все. Может быть, у меня только одно это?
Скажите мне, на каком этапе вы перестали? У всех, во-первых, это проблема. Напишите. Ой, чат, я вижу, пишет. Все пропало, все пропало. Так, это пропало сейчас или это давно пропало?
Ну, с минуты, наверное, не так давно.
Ага, тогда я сейчас возвращаюсь и чуть перематываю назад. Все правильно?
Да, все правильно.
5 минут как? Окей, 3 минуты. Хорошо, все, я поняла. Я выключаю звук. Марина, подскажите мне, правильно ли, с морального ли места я включаю, или надо еще будет перемотать?
Извините, я просто говорила Хава Куперман, то есть не, сейчас на изображении Иты Минкина, а говорила Хава Куперман, когда это все остановилось. Я вот по минутам не могу сказать, потому что у меня на экране не высвечивается минута. Ну, в моем понимании...
Как... Хорошо, давайте вы сейчас послушайте и посмотрите, правильно ли с этого ли места. Если вы услышите, что это то, что вы не слышали, то я еще перемотаю.
Наверное, 3 минуты, потому что я вам написала, было 12:24. Вот, наверное, 3 минуты. Галит, извините, звука так и нет. Изображение появилось, звука нет.
Окей, давайте еще раз, я проверю, в чем проблема.
Даже если в пустыне и вы кочуете, не зависит, где вы.
Мы не на таком уровне, как мы были, когда мы были в пустыне. И у нас нет такого производителя, такого уровня, как Муше. Что мы можем выучить из этого сейчас, нашей ситуации, каждый человек в своей жизни?
Значит, первым делом это вот это постоянство. Постоянство может быть в любой ситуации. Даже если в пустыне и вы кочуете, не зависит, где вы, даже если вы понимаете, что не вы, а не там, не знаю кто, понимаете, ему говорится, что тот финиш, который он хочет, и во имя которого он всю жизнь стремился, не совсем будет то, что он хотел. Все равно вы это решили, мы это делаем, независимо от того, что наружный мир не тот, кто решает, это вечность или нет, а мы внутри себя решаем, что вот мы такие, и мы такие будем навсегда.
То есть наружный мир, он не становится определителем того, кем мы являемся?
Абсолютно нет. И это одна вещь. И на иврите это и качество Муше, оно называется вечность, это нецах. И на иврите очень интересно, что этот же корень, это также ленацех. Ленацех значит побеждать и быть дирижером. И одно из понятий быть дирижером, это что в человеке есть очень много сил. Если есть праотцы, они не могли быть дирижерами, потому что праотцы, они есть трое человек. А когда есть народ, надо быть дирижером. Надо давать каждому из нас какую-то должность. И уметь, понимаете, как это? Это всей великой, как вы называете, Макиля? Это всей великой...
Оркестру.
Оркестру взять и проявлять себя. Если это то же самое, уметь давать место всем, но мы говорим больше всего о человеке, у нас у всех есть очень много разных качеств. И правильно это уметь дать всему место. И если каждому из вашего качества вы умеете дать правильное место в правильном времени, И это должно быть ограничено. Никто не должен играть все время. И также есть особое время, которое дирижер решает, кто должен играть и какое время. Вы замечаете? Мне кажется, то, что делает дирижер. Тогда это великолепный оркестр. А если каждый выступает, когда он хочет, то понимает, что происходит какой-то хаос, мне кажется, какой-то. Хотя, может быть, каждый играет великолепно.
То есть вечность, другими словами, это совершенство, это идеал.
Это давание. Значит, у нас есть очень много качеств внутри себя. И Тора дает возможность через Тору мы можем любое качество, есть ему время и место, когда надо его проявлять.
Значит, через Тору. До мы Торы его связываем каким-то образом с выполнением заповедей?
Конечно. Да. Потому что Моше, он только дал нам Тору.
А как человек, вы сказали, что у каждого из праотцов и у Моше было испытание, которое именно вот били, да, в кавычках, поэтому как человек может понять, какое у него качество, и что все его испытания принимают
на одной линии. Да, это очень легко, когда это кто-то со стороны, кто-то внутри этого, ему это очень тяжело, и он все время видит, что это что-то новое. А когда смотрит со стороны, человек ему говорит, посмотри, у тебя все то же самое. Но это очень-очень непросто увидеть. Скажем, мы знаем, что Яков по Сфорну понял, какое его качество в 130 лет. Тем качеством менее, скажем, милость, суд, они очень конкретны. Чем мы говорим более тонких качеств, они менее видны. Их дойти до них намного сложнее. И человек может большую часть своей жизни считать, что у него качество одно, а по-настоящему оно другое. Совершенно правы. Обычно кто может ему помочь, это кто-то со стороны. Потому что человек сам это не видит часто. Потому что он настолько в своей проблеме, что он не видит, что и как. Есть часто, и это тоже символика Муше, что он не хочет заниматься своим качеством. Он хочет быть другим. Значит, Яков не знает, кто он. А Муше не хочет ту должность, которую ему дают. Это тоже может быть. У нас есть как будто какая-то наша, для какой-то цели мы сотворены. И это наше качество, это тоже Всевышний от нас хочет. А мы этого, это просто противоположно того, что я хочу. Муше, еще одна вещь его, это скромность. Он самый скромный человек, как называется. Боишь, Муше, анав мод, миколь адама шапне адама. И он не хочет, скромный человек, не хочет быть вождем. Это последнее, что он хочет вообще быть. А все же говорят, ты должен быть вождем. И есть люди, которые, они часть своей жизни берут и воюют свои предназначения тому, как они должны себя воплощать. И тратят уйму энергии, совершенно ненужные. И обычно в конце они будут делать то, что даже именно их черта характера.
Будут.
Будут. У них нет выхода. Так вот, зачем сопротивляться? И нам обычно кажется, что то, что мы должны делать, и мы всегда любим делать то, что я преподаю, и одна часть того, что я должна делать, это проверять экзамены. Преподавать это еще не так страшно. Проверять экзамены для меня ужас. Вот когда у меня сессия, я получаю все мои экзамены, я согласна в это время убирать шкафы, мыть окна. Все, что я не хотела в течение всего года. В этот момент я согласна на все, только не взять и не проверять мои экзамены.
Наверное, вам это скучно очень.
Это тяжело, это у каждого есть свои черты характера, понимаете, как это? Мне сложно точно оценивать, это такая для меня сложная вещь. У каждого есть своя точка, которая ему тяжела, и в этот момент он должен это проявить. Это его больная, какая-то точка, которую он должен ее проявлять. И ему сложно с ней. Но это именно то, что этот человек должен, и так он себя делает полноценным.
Я сейчас поняла, что мне сложно делать вещи, которые мне скучно делать.
Есть случаи, есть вещи, которые можно дать кому-то другому, а есть вещи, которые нет. И видите, Муше, который такой скромный, должен стоять над фараоном с палкой и говорить фараону, что делать и как. И то же самое перед всем еврейским народом. Это очень тяжело скромному человеку. И Муше очень благодарный. А фараон это был же тот человек, который его вырастил. Его дочь его же спасла.
То есть это не только скромность, это еще такая очень по-человечески понятная неловкость, как вы, как это сказать.
Это Моше Всевышнего ставит в очень непростое состояние. Когда Моше тяжело бить воду, потому что она его спасла, или землю, понимаете, как это, которая покрыла египтянина, а вдруг ему надо брать и выступать против фараона, который там он рос, в этом дворце.
Есть три точки, которые я сейчас услышала из того, что вы сказали. Это скромность, вечность и лидерство. Да? Как они между собой связаны тем, что он должен был говорить с фараоном? Как это приводило его к вечности?
Значит, то, что... у нас считается, что, может быть, я скажу такую притчу, может быть. Смотрите, если вы берете что-то очень-очень большое, вы можете его разбить, вы можете его разрушить. Когда вы говорите, что даже гора, можно ее разрушить. Когда вы берете что-то очень-очень маленькое, вы даже не можете его побить. Вы его не видите. Атом, как будто первоначально рассматривался как вещь на греческом, вещь, которая не делится. Вы знаете, что атом делится. Но чем вещь более маленькая, ее меньше. Она скажется, ну, такая маленькая вещь, ну, понятно, что ее можно разрушить. Ее тяжелее всего разрушить.
Да.
Поэтому мы считаем, что правильный вождь, это я говорю, как это связано с вечностью. И мы рассматриваем, что правильный вождь, это вождь, который очень скромный. Потому что он тогда дает, он, конечно, должен проявлять себя, но он проявляет себя не тем, что он стоит на головах своего народа и как будто прессует их, а наоборот, он дает каждому место. И это настоящий вождь, который дает каждому свое место, и весь еврейский народ, как мы говорили, вот это проявление... я не знаю, все время забываю это слово макеля или этого оркестра, который каждый в этом оркестре берет и проявляет. Дирижер, он вождь. Но дирижер, он вождь какой, который дает каждому свою мысль.
То есть как будто его не слышно, когда слушаешь оркестр в записи, его не видно, его не слышно.
Вообще не видно, не слышно. Видите, какая скромность? Но он вождь его оркестр. А без него весь оркестр не может играть. И когда мы проявляем все наши качества в правильном времени, в правильном месте, в правильном количестве, а тогда это будет вечно, потому что тогда все мои качества, они, все мои желания, они проявились, и они тогда спокойны, и какое качество не хочет выпрыгивать в ненужное время.
То есть я так понимаю, что гармония, о которой вы говорите, она есть...
Извините, это...
Да? Что?
Извините, у меня какой-то нехороший интернет. Нет, сейчас у меня лучше. Просто у меня было. Это даже не гармония, это немножко что-то другое. Потому что гармония – это когда я беру каждое качество и довожу ее до ее середины. Понимаете, как это? Тут я не хочу, чтобы у меня каждое качество было в гармонии. В оркестре нет гармонии. В оркестре есть возможность проявления всех только в какой-то особой при. Я гречен так же. Что это? Это возможность дать проявление всем только так, чтобы это все дополняло один другого и не мешало один другому. Это у нас понятие Муше. И Всевышний раскрыл Муше просто то, что я говорила о вот этом проявлении, значит, про отцы, их качества, которые они проявляли в ими, значит, у нас у каждого, каждое проявление, как Всевышний правит мир, оно имеет имя Всевышнего, через которое это проявляется. Они назывались имя, которое проявлялось через праотцов, называется Кель-Шакай. А имя, которое проявляет Муше, это четырехбуквенное имя, которое мы никогда не произносим. Что такое это имя вообще, видите, совсем из другого корня. Мы это не можем даже произнести, и оно имеет связь со временем. Как мы говорили, что Муше было дано время. Потому что, если вы знаете, эти четыре буквы, если я напишу кругом, это будет «Хая, Хуве, Ве, Ие». «Был, будет, есть». А «Шакай» – это понятие того, что есть законы, и Всевышний как будто дает нам эту силу или решает брать и властить над этими законами.
И у каждого из праотцов свое, он воплотил свое имя Всевышнего?
Каждый из них также раскрыл другое имя Всевышнего. Но глобально поведение отцов считается кельшакай. И то, что очень интересно, что если мы возьмем числовое значение кельшакай, это будет ровно имя Муше. Я не знаю, люди любят такие вещи. Кель, только я это, конечно, произношу неправильно. Это алиф ламит. Первые две буквы это именно так же. Элюким, и кель – это понятие милости, это понятие Авраама. Это у нас 31, а шакай – это 314. 314 плюс 31 нам даст 345. Что это имя Муше?
Рабанит Хава, вы так глубоко и здорово описали. А теперь... пытаясь представить, как вот обычно семья, люди, они говорят «Шпизин Моше», как им понять, какая сила сейчас нисходит духовная к ним?
Так как мы говорили про еду, мы же их привозим в гости, приглашаем в гости, я не кого-то с нами, мы не можем, извините, что я говорю, этого всего гостя съесть. Извините, конечно, мы не гостя едим, а мы едим это качество, которое нам приносит нам суку, и каждый из нас может взять какой-то другой кусочек. И понятно даже то, что мы сидим, часть станет нашей, нас, а часть у нас, мы не сможем это воспринять, и это в какой-то мере выйдет из нашего организма. Видишь, что я так это, просто это сравниваю с едой. Может быть, через год или два мы примем что-то другое и даже примем больше. Поэтому можно приспособить, или вы хотите вот это понятие вечности, или понятие скромности, или вот это понятие того, что вы даете всему место. В вашей семье каждому свое место. В себе и всех. Главное, это, конечно, каждый внутри себе принять свои качества, понять, какие у вас качества, и принять их. Это очень тяжело принять. Вы вдруг увидите, что у вас есть качества, которые вы с ними совсем не согласны, и вам очень неприятно, что они внутри вас. Но это вы не виноваты, и вам дал их Всевышний. И вот это понятие никогда не отчаивается. Считается, что начал бороться с отчаянием был Авраам, а вот проявление очень, да не отчаиваться, оно проявляется очень резко, оно проявляется у всех. Это Всевышний каждому из наших отцов дает, наших вождей, из наших шпизин дает по-своему. Аврааму по-своему, а я Ицхаку, когда он был на жертвеннике, когда уже острый лезвие меча было над душей. А Якову по-своему, когда ему кажется, что Иосиф умер, и все, что он работал, он знал, что создание еврейского народа будет только если есть 12 колен. Это 12, это была какая-то такая мистическая цифра. И у него есть 11 и нет 12-го. И он ощущает, что все, что сделал Авраам Ицхак, и он все сейчас уничтожилось. Это ужасное ощущение провала. И вместе с тем он служит Всевышнему и ни от чего не отказывается. Эти 22 года были ужасные годы в жизни Якова. И он не отчаялся. Йосеф не отчаивается, когда он в тюрьме, и когда, понимаете, все, что с ним происходит, когда он 17 лет, человек с неописуемыми качествами и будущим вдруг оказывается рабом. И потом еще заточен 12 лет в тюрьме. И не отчаивается. И Муше, который выводит евреев из Египта, 40 дней и 40 ночей находится на горе Синай, доходит до самой высоты, сходит и видит точно наоборот. Это же ужасный момент его жизни. Просто все сломано и разрушено. И он понимает, что никогда больше не дойдет до этого уровня, который был до этого. И потом, конечно, что ему говорится, что ты не войдешь в Израиль после всего. А то же самое есть также у Давида, по-своему. Я просто показываю, что у каждого есть это понятие не отчаивается. Это понятие не отчаивается, оно у каждого по-другому. И каждый должен это взять по-своему. Я просто говорю, что можно взять от каждого. И, да, извините. Как я вам сказала, внутри нас есть люди, у нас есть внутри отчаяние, у нас есть внутри злость, жестокость. Я просто извините, что я перечитываю не очень приятные качества. Это не моя вина. Так меня Всевышний сотворил с такими всякими нехорошими качествами. Первым делом должна понять, что они у меня есть. На это не сердиться, а то вы сердитесь, спросите на Всевышнего. Он вас такой сотворил. А потом понять, когда да, надо этим всем качествам дать место. И нам нужно всему дать место. У нас есть мицва ненавидеть Амалека. Помнить, что нам... Извините, я сказала неправильную фразу. У нас есть мицва помнить, что нам сделал Амалек, и быть с ним очень жестоким. У нас есть места, где нам по закону Торы надо быть жестоким. И это очень непросто. Вы понимаете, есть в Торе место для всего. И никакое качество не сотворено просто так. Кроме, может быть, одного, которое сотворено для минимального использования. Это лейцанут. Это что-то такое насмехательство. Которое надо быть очень-очень осторожным. И почти не пользоваться им. А все другие качества нам нужны.
Вы как-то сказали, я не знаю, у нас еще есть время, и мы должны...
Мне кажется, что мы должны перейти на другую тему.
На другую тему, да. Галит, можно завершить сейчас запись, и мы сделаем...
Ну, дорогие друзья, мы закончили нашу часть, где у нас была запись, а сейчас, наконец-то, мы приходим в живой эфир. Рабанит Ривка Вайс, вы с нами? Сейчас я смотрю, ищу. Ой, Рабанит, ты-то с нами, ура! Я ничего не видела, я... Вот, так что у нас сейчас будет потрясающе интересно, здорово, готовьте вопросы, общаться сейчас будем. Разговаривать, а не просто смотреть. Будем активными участниками. Так, я перевожу Рабанит Иту участников и еще Рабанит Вайс. Рабанит Вайс, если вы меня слышите и вы с нами, я надеюсь, что это так, поднимите, пожалуйста, руку, мне будет вас легче подключить, найти. Вот, я вижу Рабанит Вайс. Так. Окей. Все, замечательно. Как самех, муадим ли симха. Так, 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 панитриту подключаю. Все. Я очень извиняюсь за задержку, она 20 минут. Я вообще думала, что у нас, поскольку будет прямой, ну, запись, то все будет как по маслу. Но, к сожалению, все идет не так, как планируешь. Рабанит Ривка, вам удается подключиться? Включить камеру? Рабанит Ита, тоже звук, камеру, как у вас? Хак самех, муадим ли симха?
Томим оти, меня слышно?
Да, слышно, видно, замечательно.
Замечательно. Хак самех, муадим ли симха?
Рабанит Ита, подключитесь, пожалуйста. Включите ваш микрофон, видео.
Муадим ли симха? Шумим оти?
Да.
Я слышно?
Да, вас слышно.
Шалом, Рабанит Ривка, муадим ли симха?
Томим оти?
Да, да,
слышно?
Да.
Сейчас слышно.
И слышно.
Муадим ли симха? Спасибо, что вы меня пригласили еще раз. Как всегда, для меня это большое счастье, большой радость. Ну, как я думаю, у всех, я не знаю, в какой очередь я, мы все будем говорить на ушпизин. Да? Я уверена, что объяснила всех, но да, кто не знает, кто еще не был на этой программе, тогда я хочу немножко говорить сначала некоторые минуты о ушпизин. Солдата после Йом-Кипур, после Рош-Ашана, что мы просили прощения. После Йом-Кипур, что мы очищались. Мы все чувствуем, как мы обновлялись. Мы как хадашим, как мы новые сейчас. У нас большая радость войти в этот праздник Суккот. Это тоже одна причина, почему она называется «Зман симхатейну», что мы радуемся, что мы чувствуем себя, как мы обновлялись, как... Акадош Барху нас возьмет в свою руку, нас обнимает, и поэтому мы уходим из нашей дома. Нам не нужно никакие стена, никакие вещи, никакие проблемы. Мы только в руках Акадош Барху, это большой какой-то без никаких волнений. В руке Акадош Барху в наша сука. Поэтому мы уходим там, в эту сука. Это как под руководством, не только руководством, в руке Акадош Барху. В его умахабек отану, он нас обнимает. И когда мы так рады, мы хотим тоже его обрадовать. Поэтому мы приглашаем. Эти идеи здесь успезим. Мы приглашаем наши великие люди. Я только что послушала, как рабанит Хава Куперман говорит, наверное, она взяла Моше Рабейну, наверное, да? Поэтому она говорила, она объяснила, что такое. Тоже, что мы возьмем наши працы, начинаем с Авраам, который нам выучит, что такое хесед, как Ицхак, который нам выучит гвура, суд, дин, быть правильно, Яков, Тиферет и так далее. И шестой ушпизин – это Аарон, что я получила от вас, и я буду сегодня говорить Аарон. И что мы можем учить, что мы можем, как мы можем посреднять и попробовать быть как наши великие люди, они называются наши пастухи, не только наши учителя, не только наши праотцы, но наши пастухи. Они нас охраняют, они для нас пример, и мы должны попробовать быть как них. И это точно, что мы делаем после дней Рош ха-Шана, Йом-Кипур, что это были такие дни, которыми мы не работали на массе. Сейчас мы идем в жизнь, да? Поэтому мы сейчас будем халаха на массе попробовать жить, как они нам выучили. Я хочу, мы знаем все, что Аарон, он был, на самом деле, он был первый руководитель из народа, да? До того, что Моше был означал Моше как манхик, предводитель из народа. Он сказал тогда, почему я? У тебя есть кто-то, это Аарон. Мы знаем, что Аарон был первый человек в Египте для евреев. Но потом оба они руководили народа. И мы знаем, что написано, что Аарон, он был такой особенный человек, который связывается с любви, ахава. Написано в Пирке Авот, мы знаем, написано, что Аарон родев, охев шалом, родев шалом, охев את הבריות ומקרבן לתורה. Любит мир, бегает после бит, последует мир, любит людей, и можно так объяснить, и так через это качество их приблизает в Тора. Аарон был первый человек, который был помазан как коэн. Моше тоже был помазан как руководитель, как царь. Есть другой, это другой тип, как помазывает коэн или царь тоже их помазывает. Аарон был первый, который был помазан как коэн, и он на самом деле мы знаем, что он был коэн гадол, главный коэн, первый коэн гадол. Него на его грудь, перед его сердцем, да, на своем сердце было у него Авне Ахожен. Это была такая таблица, где были написаны все 12 поколений. И это много. Он как будто носил народ на себя. Это он, для него был каждый человек, каждая группа, каждое колено, которое было на его сердце, он был его, у него был большой эмпатия, большой любовь для их. И поэтому написано, вы знаете, это был единственный Мирьям, Аарон, Моше, Мирьям и Аарон, они умерли в то же самое время. Все умерли в пустыне. Только за Аарон написано, что все народы плакали после Аарона, потому что он был такой человек, что не было возможно его не любить, не любить. Потому что он дал любовь. И поэтому мы знаем, что коаним, когда одна из их задач это благословить народы, их браха это ашер китшану бамитсотав леварех эт амо беахава с любви. И это все от Аарон. Коэн должна любить свои народы. Что такое любовь? На это я хотела немножко говорить сегодня. Мы знаем, что у Аарон был большой эмпатия с людей. Можно говорить, одна минута, я хочу немножко, это видно, что любить человек, быть с эмпатия, это не только, что я его люблю, но у меня вообще как будто нету эго. Я вообще без эго. Когда Аарон так, когда был этот пасух с Корах, да, мы знаем, что народ обвинял Моше и Аарон. Кто вы вообще? Есть еще других больших людей. Люди, которые так много дали за народ. Мы не видим, что Аарон вообще что-то говорил. Только Моше взял себя за Аарон и сказал, мы посмотрим, кто действительно Ашем бахав, кто Ашем выбирал, чтобы бить его. Но Аарон вообще не видел, что он вообще говорил. Есть такой красивый рассказ о рабби Рабби Хаим Мибриск. Это что я говорю, что наши люди, мы тоже самое, нам надо взять пример из нашей великой праотцы, великой руководителя, чтобы бить как их. Рабби Хаим Мибриск был Рош Ешива в Воложен, был сам большой семья Соловейчик. И он был руководитель народа в свое время. Я думаю, что это был в Литве. И он был большой судья. Один раз он был самый большой человек в свое время, в еврейском народе. И один раз он делал суд. И были еще два судья, один, который был за один человек, адвокат за второй, и Рабби Хаим был на середине, он был сам главный судья. И когда он судил хорошо за один из этих людей, человек, который потерял суд, не стеснялся, но просто начинал говорит с Рабби Хаим, как будто он никто и говорил. Столько денег вы получили, чтобы делать, что это другой будет ему будет, что я буду потерять это судья. Тогда все начинали кричать на его, как вы говорите с Рабби Хаим, вам не стыдно? Что это за разговор? Рабби Хаим сидел спокойно, и как будто ему это не касалось. И он просто говорил так. Я, вы знаете, я никогда не брал деньги, чтобы сидеть здесь. Даже судья может взять деньги, чтобы сидеть на суд. Так вы можете быть уверены, что я, конечно, не взял деньги из никого, чтобы судить для его или против его. Просто как будто без эго, как будто меня это не касается. Такой был. Это эмпатия на 100%. Я никто. Я только делаю, что мне нужно. Это первый шаг из любви за человека. Никто не может меня обижать. Я вас всех люблю, несмотря как вы будете со мной говорить. Я никто. У меня нет эго. Я здесь для вас, потому что я хочу быть с вами. Я видела что-то очень красивое, и я хочу с вами разделить. Какая разница есть между большой хирург и пилот? Хирург, на самом деле, со своей нож, у него есть на его рука жизнь человека, правильно? Когда мне надо делать операцию, я иду смотреть, кто сам лучший хирург. Я буду спросить, я буду интересовать, я буду знать точно, какие операции он делал. Есть это. Я буду спросить большой раввин, я буду спросить все знакомые. Я буду поднять всю мир, потому что я не хочу, чтобы просто себя положить под нож какой-то человек. Я буду узнать, кто меня будет порезать, чтобы я буду уверена, что все будет хорошо. Нормально, потому что моя жизнь в его руках. Я лежу под его нож. Когда я езжу из Москвы на Израиль, или из Израиля в Америку, или неважно куда, я не помню, что я один раз спросила, кто пилот. У него тоже есть моя жизнь в его руках. И не только мою, не только один жизнь, что-то человек. Я не знаю, я не думаю, что кто-то один раз спросил, кто пилот из этого самолета. Несмотря на то, если, не дай бог, пилот не такой удачный, или он плохо себя чувствует, или он, не дай бог, даже пьяный или что. И он может не только меня погибать, но только еще других людей. Почему? Какая разница между это два людей, у которых есть жизнь людей в руках? Это мы так проверяем, и это как будто ничего. Почему? Я вам скажу почему. Потому что хирург, после того, что он делал операцию, если все хорошо, то все хорошо. Но если, не дай бог, не так хорошо, он извиняется, может быть, он даже будет получить наказание, будут его обвинять, но он идет домой, и все. Пилот, который со мной едет в этот самолет, он со мной все время. Если мы приезжаем хорошо на место, он с нами. Если, не дай бог, что-то случится, он тоже с нами внизу. Поэтому я его доверю. Я знаю, что он со мной. Так был любовь из Аарон к народу. Он был со своим народом. Совсем. Колазман. Это мы видим, когда был Парашат Коах. Там был очень-очень явно, как он поступил, как он и любил народ. И даже больше. Написано. Есть такой мишна, который говорит, что если хазам, да, бааль тфила, который встает перед амуд, который молится громко за все народы, тогда он не написано, что им уло мехуяв, уло моци это ам. Если он не чувствует себя, что он тоже грешил, можно так объяснить. Если он тоже не чувствует, что он тоже человек, который делает грех. Если он не чувствует свою общину, он не может хорошо молиться за свою общину. Его молитва не принимается. Он должен чувствовать как часть из свою общину. Так и был Аарон. Он был חלק, он был часть из своего народа. Для его не было никакой разницы между богатым человеком или бедным, между умным или неумным, между хорошим и даже нехорошим. Все были свои дети. Так коин, он возьмет все народа. Поэтому эта таблица на его сердце. Все на его сердце. Он носит все. Но он тоже носит. Он их носит. Что это значит носит? Мы видим, когда был этот рассказ из Корах, Акадош Барху очень-очень ругал народа. И там был такой пасук написано, что Ашем говорил Моше Рабину, и ему сказал, «Итромому, уходите из этого народа. Что вам есть с этой людей?» Он и так כיפלחי, אני תק נפוס לבס רזגברת, הוא חדית ואכלה אותם, יא איכבודו, יא זקון שאיוסנים, יא איכבודו שיח ובית. איתקדן הפיסנו, שתו אי משה, אי אהרון, упали, вальплу альпнеем, они упали на их лицо и молились. Там объясняет комментатор, что они молились за народ, и Акадош Барух Ху согласились прощат. Что это значит? Они поняли, что когда Акадош Барух Ху сказал: «Уходите, и тромму, уходите, поднимайтесь от них, вам не нужно это, и тогда я буду их уничтожать, я буду их убить». Если руководитель, если человек, как Коэн, который на самом деле, он связан между Акадош Барух Ху и народом, если он будет уходить из народа, и тромим, поднимается из народа, тогда они упадут, они будут уничтожены. Это точно как примерно, можно сказать такой пример, как примерно спасатель на море. Спасатель на море, когда он видит, что там далеко кто-то упадет, утонет в море, он не кричает: «Алло, вставай, уходи!» Что он делает? Он прыгнет внутри вода, внутри моря, несмотря что это может быть опасно, несмотря что может быть человек, который там утонет, может его тоже взять с собой, может быть море будет очень страшно. Он идет внизу, он должен, конечно, знать, как это делать, и поднимает вместо себя этот человек, который там упал в море. Так был Аарон. Когда он слыхал оба, Моше и Аарон, когда он слыхал, что Акадош Барух Ху сказал: «Уходите, я буду их закончать», они прыгнули внизу и сказали: «Я буду их, мы будем их поднимать». Это на самом деле человек, это персона Аарон, который мы хотим быть его образом. Я буду объяснить, как это идет в ежедневные дни, как мы можем приобрести себя этот качество. Я хочу еще что-то сказать, что на самом деле одна из задач из Коэн – это быть связь между Акадош Барух Ху и народом. Грешит, грешил во время Бет Мигдаш, ему надо было принести жертву. Надо было делать чува и потом принести жертву. Он принесет кому? Коэн. Коэн принимал, говорил, что надо, шехтавал эту жертву. Он делал, что опять человек грешил, он ушел далеко из Акадош Барух Ху, он сейчас его обратно привез к Хашем. Да? Значит, Коэн – это человек, который связает нас с Акадош Барух Ху. Сегодня через молитвы мы делаем это. У нас, к сожалению, нет Бет Мигдаш, нет Коэн, который возьмет жертву, и мы ждем, что это будет. Но на самом деле, и это все должно быть сделано без критик, без эго. Я никто, я только связь. Так и был Аарон. Как это может, как мы можем учить? Учить хесед можно еще понять. Учить судьбить сильно, как Ицхак, можно еще. Как любить? Как можно это любить? Я хочу сказать, что иногда в каждый день люди, иногда даже наши самые близкие, если это наши дети, если это наши друзья, если это наш муж или мы как жена, если это наш брат, друзья, сосед, может иногда они могут нас очень обижать, очень принести боль. Как? Что нам надо делать? В это время мы будем говорить, да? Наша реакция может быть нормально. Какая хуцпа? Какая нахаса? Я так много делаю за ему. Я такой человек. Я его все время помогаю. И все. И вдруг смотрите, как он со мной поступит. Мы можем учить от Аарон, что именно в этот момент, когда нам так тяжело, когда нам так обидно, мы пускаем голову, мы попробуем понимать, попробуем идти с этим человеком, и тогда мы его будем поднимать с нами, и тогда это будет знак, что мы действительно его друг, что это мы действительно их родители, мы действительно его жена, мы действительно их любим без никакого. Это, что мы можем приобрещать себя из Аарон. Я хочу эту речь отвечать, как это было, להקדיש. Как говорим, להקדיש это? Прозвитит, моя невеста меня помогает там, прозвитит к душа мой муж. Кто знал Равайс, знает, что это правда. Равайс действительно, он действительно приобрещал себя это качество. Он никогда не обижался. Он был друг из всех. Хороший, нехороший, умный, неумный, религиозный, нерелигиозный, еврей, нееврей. Все он чувствовали себя равно всех. И так он действительно мог поднять людей. И это одно качество, которое действительно он себя приобрещал, и что я думаю, что мы все должны попробовать получить и учить от Аарона Коэн и быть такой. И тогда будет действительно шалом в мир и будет любовь в мир, и все будет очень хорошо. Спасибо. Это что я хотела вам рассказать по поводу Аарон. Если есть вопросы, конечно, я могу отвечать.
Да, спасибо большое. Вот, Рабанит Рита, есть вопросы, дорогие слушательницы, есть вопросы? У нас есть...
Да. Большое спасибо, Рабанит Ривка, и большой привет Наде, если это Надя там.
Да, я сейчас у Нади на праздник. Надя и Шмулик, мне очень приятно.
Им большой-большой привет от меня, если они помнят. И большое спасибо, что они дали вам возможность у них дома. Привет всем. И большое спасибо за ваш урок.
Спасибо.
Две поднятые руки, я вижу две поднятые руки.
Окей, давайте тогда дадим возможность. Анна, пожалуйста.
Доброе утро. Большое спасибо за замечательные уроки. Спасибо, Рабанит Ита, Рабанит Вайс. У меня первый вопрос по поводу предыдущего эфира, когда Рабанит Ита говорила с Рабанит Хавой, то Рабанит Хава сказала, что иногда человеку очень трудно понять, какое его главное качество, и иногда это занимает как бы большой период его жизни, что прадед Яков понял, какое его главное качество, только когда ему было 130 лет. Что произошло, когда было нашему прадцу Якову 130 лет? Я вот, честно говоря, не знаю. Если Рабанит это вы знаете, скажите, пожалуйста. Это первый вопрос. А второй вопрос к Рабанит Вайс. Как бы вопрос не совсем, может быть, даже корректный, но это очень-очень красивая история про то, чем отличается хирург от пилота. И, кстати, я скажу, что душа вашего святого мужа должна иметь большую алию, потому что урок ваш был совершенно замечательный. Но вот по поводу этой истории я хочу спросить по поводу пилота. Смотрите, если человек нормальный, и он любит жизнь как положено, то, конечно, мы ему должны доверяться. Но, к сожалению, сейчас бывают пилоты, у которых как бы все перевернуто, ценности, и он может считать, что наоборот, это большой подвиг, не дай бог, совершить как бы крушение. Вот есть ли какой-то ответ на это, или просто мы должны понимать, что не все вопросы имеют ответы? Извиняюсь за такой, так сказать, вопрос.
Я не поняла вопрос, что вы спросите по поводу пилота. Что я только хотела сказать, что мы видим в жизни, что мы никогда не проверяем, кто наш пилот. Почему? Потому что он полный ответственный, он с нами, даже если он, как вы говорите, нехороший. тогда он тоже упадет с нами. Поэтому он же тоже хочет жить. Поэтому я его доверю. И я хотела сказать, что Аарон, он был вместе со своим народом до конца. Больше, чем хирург, который большой. Потому что хирург после операции, он идет домой. Он все, он закончал. Он получит большой комплимент, но он идет домой. Он уходит из свой пациент. И пилот остается с ним. Поэтому мы его больше доверим. Поэтому мы чувствуем, я хотел использовать этот пример, не чтобы говорить пилот или хирург, но я хотел использовать пример, как человек может быть совсем связан вместе с другой. Для этого Хорошо. Я использую этот пример.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Да, а вот про 130 лет...
130 лет, я не знаю, что это надо спросить, наверное, Хава Купом, Рабанит Хава, что она умела в виду. Я не... Что вы спросите? Что Яков Авину... Я не поняла ваш вопрос.
Анна, может быть, мы действительно поднимем ваш вопрос, но очень важно беседы с Рабанит Хавой.
Да. Узнать, что она имела в виду, я не знаю.
Хорошо, спасибо. Спасибо, да, извините. Всего доброго.
Спасибо. Хак Самер.
Рабанит Ривка, вы сказали, что есть возможность научиться любить другого еврея. Может быть, я не очень поняла, вы могли бы...
Я хочу сказать, что иногда мы видим, да, что великие люди, они согласны даже идти внизу, да, связаться с людьми, которые не чисты, чтобы их поднимать. Они не говорят, с ними у меня нет никакой дела. Есть тоже такие. Но есть такие, которые действительно, чтобы поднять человека, точно как это посадка, он согласен идти внизу, чтобы поднимать. Такой был Аарон. Он никогда не говорил против. Там был Датан и Авирам, они были ужасны. И он с ними никогда не говорил. И так он ему получилось поднять людей. Это что я хотела сказать. Если это ваш вопрос, тогда это мой ответ.
Да, это ушпизин, это тень, то тогда у нас есть возможность немножко больше научиться любить других.
Но надо убрать свой эго. Я никто. Я равна всех. Это, конечно, знаки скромности тоже. Но это принесет любви, так я понимаю. Это придет из любви, потому что я всем люблю. Без никакой... Нет у меня причины, почему. Я не люблю этот человек, потому что он меня дал, или потому что он такой, потому что он меня нравится. Я люблю его без никакой причины.
Это как Ават Хинам.
Ават Хинам, да. Я думаю, что в наше время это очень-очень надо очень много работать на это, чтобы мы будем, что мы будем прийти уже на Геула Шлема. Это что Акадош Барух хочет на самом деле от нас, что будет Ават Хинам в наше время. Из всех сторон.
Амин. Галит, была еще поднятая рука, я видела.
Да, я вижу, но я не могу прочитать имя. Поэтому я вот включила микрофон. Посмотрите, пожалуйста, если вы хотите задать свой вопрос, у вас он включен.
Вот это есть, это вы говорите про...
Вы меня слышите?
Да.
Да, у меня нет вопросов. Я хотела, это Гала из Хулона. Я хотела выразить благодарность огромную Галит вам и Рабанит Нита за эту титаническую работу, которую вы проделываете, за ваши вопросы. И восхищение Рабанит Ривкой, как она выглядит, как она просто, у меня просто нет слов. выразить вот такое восхищение ее красотой, ее благородным видом и ее уроками, ее беседами тоже. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо тоже от нас, от всей команды. И мы присоединяемся к вашим словам.
Спасибо, Ита.
Спасибо, девочки.
Спасибо. Татьяна, пожалуйста.
Доброе утро. Я тоже присоединяюсь, конечно же. Всем вам огромное спасибо. Вот. Вот так тоже. Хотела вас очень всех поблагодарить от всех нас здесь тоже. Спасибо.
Спасибо, Татьяна.
Да. Спасибо.
Спасибо большое. Действительно, уважаемая Ритка, огромное-огромное спасибо. Спасибо, что вы нашли время в праздник оторваться от семьи и быть с нами. Вот, это очень для нас ценно, и возможность с вами поговорить, побыть и, конечно, научиться вашей мудрости.
Спасибо. Спасибо. Я читаю, я вам уже сказала один раз, я читаю, что эту группу, это вообще, это эфир, это что-то невероятное. Спасибо, что вы меня
приняли. Спасибо. Спасибо.
Хавот. Хацлаха раба на всю.
Омейн, омейн. Хак самех.
Хак самех. Моадим лесимха. И продолжаем праздновать. Спасибо. До свидания.
Спасибо, спасибо. Еще раз извините за задержку. И мы сейчас продолжаем. Мы продолжаем. Сейчас одну минуточку.
Ой, меня не пахло.
Так. Зива Хая. Хак Самех. Вы еще с нами? Вы еще нас ждете? Ой, у нас совсем большая задержка.
Да, шалом, сейчас.
Спасибо еще раз и вам тоже за то, что вы с нами, и за то, что вот, извините еще раз за большую задержку.
Шалом, Рика. Как я рада вас видеть.
Ой, я Ритке выпила за вас. Сейчас.
Как я рада тебя видеть, Зива.
Я рада, ну, я очень рада. Просто нет слов вообще. Катя, слушайте, я удостоилась это прочувствовать на себе. То, что вы рассказывали про такого цадика моего учителя, и вас видеть, и до сих пор у меня впечатление от этого года, что я у вас училась, потрясающе. И Наде большой привет огромный, если она меня помнит. Равшмулю.
Да, конечно, она вас помнит.
Я хочу сказать, как я обожаю марафоны и вот эту пересменку наших лекторов. Это потрясающе.
Да. Просто, что я говорила, Галит, вы делаете, что все люди по всему миру уже вместе. Зива, вы здесь, в Израиле?
Нет, пока в Румынии. Но без Раташем. Раташем. Придет Машех. Дай Бог поскорее.
Да. Да. Придет завтра. Подготовь себя.
Амен. 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 Благодаря вашим урокам. Божьей помощью. Шалом. Уважаемые слушательницы, для меня на самом деле это огромная честь просто быть в такой потрясающей компании, особенно рядом с моей Рабанит, которые вообще открыли для меня мир Торы. 20 лет назад. Я хочу посвятить мой урок миру между странами и, самое главное, между людьми. Все начинается с мира между людьми. Особенно сейчас в Суккот, да, когда мы приглашаем себе в Суккот друзей, родственников. Это не всегда бывает легко. Уже на индивидуальности у каждой из нас это личность. Но сейчас надо сделать особое старание, как раз вот то, что говорила моя уважаемая Рабанит Ривка, что этому должны учиться у нашего, да, у Швизина Арона, что насколько важно сохранять мир. И особенно это бывает нелегко, когда много людей вместе, И поэтому хотела вот начать с того, что насколько нам необходимо прилагать усилия именно сейчас, когда такая огромная-огромная святость. Мы находимся прям рядом с Всевышним, с такой огромной близостью. И насколько сейчас возросла ответственность за сохранение, опять же, мира между людьми, в душах, в семьях, между друзьями. И дай Бог, чтобы в заслугу наших усилий по сохранению и распространению мира мы удостоились, на самом деле, избавления уже вот даже, может быть, сегодня. Мне выпала, опять же, огромная-огромная честь рассказывать про царя Давида. Это мне когда Галит предложила, или Муше, или Давид, я, честно, даже долю секунды не сомневалась, потому что образ царя Давида, он был всегда мне очень близок. Начну именно с этого, да, наверное, что историю жизни царя Давида, наверное, многие так знают. Я хочу рассказать немножечко, почему его образ мне так особенно близок. Сейчас, кроме мира, я забыла еще посвятить урок исцелению Рфуа Шлема, Хана Бацара, Эстер Бацара, Муше Бен Мирьям и Ильягу Пинхас Бен Батшева, чтобы с Божьей помощью все слова Торы, которые были сказаны, чтобы это привело к скорейшему исцелению вообще всего еврейского народа, как его назвала. Царь Давид, он был с самого рождения практически в роли такого преследуемого, угнетенного, да, мы, я думаю, большинство слушателей, нас уважаемых, знают, что вообще его считали мамзером, да, его считали вообще незаконнорожденным, и вообще говорили, вообще, кто твой отец, вообще, кто твоя мать, ты, ну, мать, допустим, как бы еще знали, но откуда, да, как он пришел в этот мир, считали, что он пришел не то что по ошибке, но его стыдились, все в Бет-Лехем, да, там, где они жили, все воровство, все какие-то проделки, пакости, всегда это списывали на него. Ну, то есть он был вот такой прям гадкий утенок. И, может быть, кто-то слушал мои предыдущие уроки. У меня в детстве, к сожалению, тоже мне было очень тяжело быть одной еврейкой в нееврейском классе. И меня очень... Я за свою еврейскую фамилию Ротштейн, к сожалению, слышала ждовской мордой и другие очень неприятные вещи. И вот тоже я себя чувствовала много лет до того, как попала в еврейскую организацию, и унижена, и мне было очень-очень тяжело в жизни. Когда я впервые ознакомилась с историей царя Давида, я сразу почувствовала такую родственную связь. И потом, когда я начала приближаться к чтению Тейлим, кстати, это относительно было не так давно, последние годы, хотя я его стараюсь соблюдать уже, я уже сказала, начала соблюдать в семинаре Бет Ягудит в 2002 году, но к чтению Тейлим, такому более осознанному, я пришла последние годы. И хотела сразу сказать нашим уважаемым слушательницам, что чтобы не отчаялись, если вы пока не чувствуете, даже если вы уже соблюдаете, кстати, соблюдать заповеди много лет, но вы пока не чувствуете такой особой глубинной связи, не отчаивайтесь, это должно прийти. Да? У каждого человека путь к Всевышнему индивидуален. И я сразу хочу привести маленький пример, как впустить Тейлим в свою жизнь, даже в жизнь детей. Это не совсем наша тема, но это несколько минут буквально хочу этому уделить, мне кажется, это очень важно. Как раз вчера был вёрст Рабанит Пеневской, и вот я перечитывала книгу про нее. Там описывается история, как одна девочка, ну, возраста 8-9 лет, она себя плохо вела на уроках, и это повторялось регулярно, и однажды учительница не выдержала, я ставила, сказала, все, завтра ты в школу не приходишь. А родители должны работать. И отправили девочку к бабушке. А бабушка была соседкой Рабанит Пеневской. И девочка тоже, скучно, да, там, ну, бабушка ее вкусно накормила, там, почитала ей книжку, потом говорит, ну, все, девочка начала баловаться, да, как бы, что ей делать? Она там, игрушек у бабушки в доме было не очень много. И бабушка говорит, иди к Рабанит Пеневской, она тебе дала за браку, чтобы ты выросла цадикой. Она приходит, и Рабанит Пеневской говорит, ой, ты такая цадика, такая хорошая девочка. Нет, я не цадика, я себя плохо веду, учительница вообще сказала, что если я в школу не приходила, она меня наказала. Это почему, за что она тебя наказала? Ну, потому что я себя плохо веду на уроках. А почему ты себя плохо ведешь на уроках? Она спрашивает, ты так приветливо. Она говорит, как будто эта девочка, это ее родная внучка. Хотя она видела, как бы, ну, то есть она жила вообще в другом районе, просто пришла опять же бабушке в гости, то есть они как бы не были сильно хорошо знакомы. Но для Рабанит Пеневской каждый вот, каждый еврей, да, каждая Дейка – это член семьи. И она говорит, ну, понимаете, Рабанит, учительница объясняет,
одно и то же несколько раз. А я все понимаю быстро с первого раза. И Рабанит говорит, я тебе дам совет. Когда учительница начинает объяснять что-то повторно, ты это уже знаешь, этот материал, читай наизусть пару перкей Тейлим. Вот, да, какие-то самые маленькие, там, 121-й, да, там, 67-й маленький, там, 117-й, да, то есть, все знают, да, там, 145-й, да, то, что мы читаем в Нижней Шахате, то есть, Кав, да, 20-й. Какие-то маленькие, вот выбери, если ты видишь, что все, ты пока можешь в уроке так активно участвуешь, тебе это, ты этот материал уже знаешь, читай пару перкей Тейлим. Я этот совет для себя, этой девочке действительно очень помогло. И вот я так запомнила это. И теперь тоже, если есть какие-то несколько свободных минут, всегда стараюсь читать вот несколько Тейлим наизусть. И это мне придает силы, душевные силы. И я не просто хочу немножко рассказать про царя Давида. Я, кстати, столько у нас есть времени, Игорь, чтобы я была спокойна.
Смотрите, за вами уже никого нет. У нас Давид – это последний наш ушпизим, поэтому как вы?
Хорошо.
Как уложимся?
Хорошо. Значит, я хочу просто перечислить некоторые, на мой взгляд, важнейшие черты, да, такого вообще величайшего человека. Я хочу сразу пытаться проводить параллели, как мы можем использовать это в жизни. И вот опять же вернемся к его детству. То есть он до 28 лет, до того, как пророк Шмуэль пришел в Бетлехем и говорит Ишаю, да, папе царя Давида, еще не был царем, да, он просто там пастушок, что один из твоих сыновей должен быть помазан на царство. До 28 лет, опять же, он был в роли униженного, презренного, с ярлыком вообще незаконно рожденного. Ну, то есть хуже отправной точки вообще не придумаешь, да. И все, и когда пришел Шмуэль и представили ему старшего сына, да, Алиава, если не ошибаюсь, Ишай говорит, вот, может быть, он, да, достоин стать помазанником Шима. Шмуэль сразу, нет, это не он. Хотя он был, да, такой статный, красивый, представительный, у него это была такая яркая внешность. Но он говорит, что мы видим только внешность, да, а Шим видит то, что внутри у человека. А Шим испытывает сердца. То есть то, что он внешний такой, подходящий, как бы, да, на роль царя, это ничего не значит. Итак, второй, третий, четвертый, кто-то, потому что Шмуэль сказал, что он излишне гневливый, а царь, он не может быть гневливым, да, то есть и так все семь сыновей не подошли. И пророк Шмуэль спрашивает Ишая, а есть у тебя, может быть, еще какой-то сын? Он говорит, ну, есть, да, но вообще он еще там молодой, и вообще я почти уверен, что 100% это не он. Он говорит, ну, давай, веди его. Он был на поле, как обычно. Да, пас овец. И, значит, его быстренько позвали. Вот, тебя зовет пророк Шмуэль. И, как мы все знаем, да, просто вот в мгновение, когда он его увидел, да, у него возложили руки, он почувствовал вот на него, да, его осенил Роха Кодыш, и, да, пророк Шмуэль, он почувствовал, что вот именно царь Давид, именно он избранник Всевышнего. И вы представляете, то есть это... Ну, из грязи в князи, да, это ничего не сказать, да, то есть из такого положения минус, да, как будто ты в глубочайшей яме находишься, вдруг ты стал царем еврейского народа, и все встали, да, весь народ встал, все встали, папа, да, царя Давида встал, все братья встали, то есть это было вообще что-то немыслимое. И вот я когда готовилась, знаете, меня прям так вот переклинило, можно сказать, что насколько это важнейший урок для нас. Как много людей находятся в подобной ситуации? Ну, я не говорю в положении незаконнорожденных, да, да, я говорю, что, вернее, считали, да, что человек такой, как бы, что у него непонятно вообще, откуда и как он, да, появился в этом мире. Просто у человека бывает какое-то тяжелое детство, бывает, он растет в неполной семье, бывают родители не всегда здоровые, физически, психологически. Бывает тоже человек по каким-то причинам, или национальным, или по причине цвета кожи. Он преследуемый, он в положении униженного, такого в положении изгоя. И у людей после вот такого тяжелого детства бывают травмы очень часто, да, в течение, которые потом бывают даже в крайней... Бывают случаи, что это невозможно как бы излечить, да, и вот такие ужасные рубцы остаются навсегда в душе человека, и он не может через это переступить. Он так и остается со своим нереализованным потенциалом. Или это в лучшем случае это лечится, бывает даже десятки лет, да, бывает даже одна из этих причин, что у человека просто, или там он был очень бедный, и вот настолько он привык себя считать вот, недостойным вообще чего-то такого хорошего и качественного в жизни, что он даже не пытается, да, вот эту тягу к росту, развитию, желание чего-то достичь, продвинуться, да, реализация потенциала. Бывает, у человека все, это ломается на корню. Или кто-то человеку что-то не то сказал, как-то унизил. Ой, да ты, да, сколько я читала рассказов, и я думаю, большинство наших слушательниц тоже видят это и в жизни, что как легко сломать человека, да, и сколько талантов, сколько писателей, сколько всего чудесного так и не получило такую широкую огласку, да, сколько произведений музыкальных и сколько художников, я уверена, да, написали свои прекрасные картины, просто с того, что их не похвалили, их не поддержали, это все осталось где-то там лежать в чердаках и в подвалах, да. И вот чему можно научиться у царя Давида, мне кажется, это важнейший урок для каждого из нас, для каждого из нас. Чтобы мы использовали вот эти вот все неудачи, опять же, у кого-то тяжелое детство, у кого-то, может быть, не дай бог, инвалидность и травма, использовали вот то, что нам кажется таким ужасным минусом, который нас тормозит, да, использовать это как трамплин для роста. И вот именно царь Давид, он потрясающий пример, откуда, как бы, где он был и кем он стал. Ну, а теперь, благодаря чему он этого достиг? Есть очень много, да, у него таких потрясающих вообще черт характера, что это просто восхищение. Я сколько... У меня это вызывало, на самом деле, глубокое восхищение. Сколько я читала раньше, когда я, опять же, готовилась к уроку, это просто немыслимо, как он дошел до такого уровня. И, на мой взгляд, это, конечно, основная причина, это его потрясающая близость к Всевышнему. Что из... Вот, да, это его фраза сама, из глубины я воззвал тебе. Да, Милаким крати хашем. Да, из... Человек может находиться в самой-самой глубине и там стараться не забывать. Это, конечно, не всегда легко, но мы должны к этому стремиться. Стараться помнить, что и в эту яму тебя тоже засадил Всевышний, и он тут с тобой. Да, как Леавдиль, не помню, где это я слышала, но когда евреи были в печах, да, в Холокосте, то Всевышний тоже там с ними был. И Ашем сами находится везде. Даже, да, там тоже есть такая фраза в сумме, что если я иду до долины смерти, и там ты со мной. То есть в любых самых тяжелых ситуациях, не дай Бог, конечно, никому тяжелые испытания. Да, мы должны молиться, чтобы у нас было все хорошо, чтобы у нас было спокойствие души, чтобы у нас были такие условия, которые нам позволят жить в радости, служить Всевышнему в радости. Конечно, надо про это молиться. Но если уже пришло испытание, помнить, что вообще, что жалуюсь? Ну, это тяжело, но надо стараться. Что вспомнить царя Давида, откуда вообще он пришел, и всю жизнь, не просто у него было тяжелое детство, да, в период до 28 лет, а как он вообще всю жизнь был утвержден. И я имею в виду, потом, да, когда были войны, даже что его предал сын, и его предавали друзья, его все время, да, кто-то отвергал, он был, или кто-то его догонял, или, то есть у него не было покоя. Но все равно он постоянно помнил, что рядом с ним Ашем. Он жил по принципу, я представляю Всевышнего перед собой всегда. Вот к этому надо стремиться. Если человек будет держаться за Всевышнего, вот просто как за источник кислорода, не дай бог, да, если болезни с легким, да, или про кого не сказано, какие-то такие тяжелые болезни, опасные для жизни, когда человек не может самостоятельно дышать, да, и он даже, не дай бог, может быть подключен к системе жизнеобеспечения. Вот если мы будем смотреть на Ашема, как на систему жизнеобеспечения, это гарантирует, не просто успех, это опора, да, это опора, без которой вообще не знаю, как существовать. Вот особенно сейчас, когда после начала войны я так это четко на себе почувствовала, что без веры во Всевышнего, это ядерная угроза, да, и слышат людей, ой, какой ужас, ой, а вдруг он сбросит это оружие, а вдруг он не сбросит. Я говорю, в чем здесь мы вообще? Да, мы можем только молиться. Но вот так вот сидеть и вот так трястись, что там какому-то правителю придет в голову, я вспомнила фразу наших мудрецов, что сердце правителя в руках Ашема. Все, честно, и это очень чуть-чуть помогает. Если постоянно вот ты помнишь, что сердце правителя в руках Всевышнего, чего нам вообще бояться? Это не какой-то конкретный правитель решит кидать это оружие, не кидать. Да, его сердце в руках Всевышнего. Всевышний решит, да, ну, не дай Бог, конечно. Но будем надеяться, конечно, что нет, да, что она позволит... что это все делается для того, чтобы мы сделали шубу, да, что такая ситуация не очень спокойная вокруг во всем мире, да, которую мы сейчас наблюдаем, что это для нашей шубы, Ашем нас пробуждает, пока так легонечко, да, это как гром где-нибудь там, да, как мы слышим гром там и Думаю, ну, это еще до нас может вообще не дойти. Так вот, это пока что гремит где-то там, да, ну. Есть люди там, у которых это гремит рядом, конечно, к сожалению. И дай бог, чтобы поскорее, опять же, воцарился мир во всех странах. Но помнить, что, вот, кажется, этот пример, во всяком случае, для меня очень рабочий, да, представлять себе Ашема перед собой всегда, максимально стараться, представлять, вот он твоя защита, он твоя опора. Теперь, второе качество, которое меня очень-очень восхищает в Царе Давиде, это смирение. Это есть, мне очень понравился комментарий такой, написано, что я очень и очень сокрушен, и вот и потом написано, что Всевышний вывел царя Давида на простор. И вот когда написано, что Ашем вывел царя Давида на простор, употреблено имя Всевышнего Юдкей Вавкей, которое обозначает милосердие. И комментарий, да, что вот очень, это имеется в виду, что он был крайне принижен, то есть он максимально ощущал себя, максимально битулировал себя перед Ашемом. И вот маленький такой, маленький экзамен может сделать каждый из нас для себя. Например, у нас успех, да, кто-то там, у кого-то была презентация, новый проект какой-то, ну, любое, даже кто-то, может быть, выступает перед аудиторией. Вот кому, вот, например, вы преуспели с Божьей помощью, да? Так, во-первых, всегда ли у нас сразу отчёлкивается, что я преуспела, мне это удалось именно с Божьей помощью, а не это мои таланты, мои какие-то особые способности, мое творчество, и вообще, да, у меня там куча всего, да, таких потрясающих достоинств, и вот благодаря мне преуспела. Каждая из нас себя спросила, когда я, у меня в чем-то большой успех, я этот успех приписываю себе или Ашему. Помните тоже, может быть, эту фразу, я очень люблю, да, вот что не быстроногим, победа, не помню, с какого-то псалма, да, и не, ну, то есть смысл, что наш успех, наша удача, наша вообще, как мы, насколько мы себя реализуем в жизни, это зависит не от того, что, не от каких-то моих внешних данных или умственных способностей, это исключительно помощь Ашема. Маленький пример, то есть если каждая, закончу эту идею, так хочется много с вами поделиться. Если мы искренне, да, привыкнем любые наши достижения, любые наши успехи приписывать не себе, а Всевышнему, это очень правильно, и это нам только принесет еще больше благословения. Маленький пример, да, когда Давид боролся с Голиафом, да, мы знаем, что Голиаф был такой был весь в обмундировании, да, там у него было лицо накрыто этими железными доспехами, и была маленькая щелочка-то глаз. И, честно, я вот до того, как готовилась, я не знала именно этот случай. И царь Давид, да, представляете, царь Давид, он был и меньше, и более такой хрупкий, и низкий, Голиаф, да, мы знаем, вообще богатырь просто, да, то есть если учитывая только природные, да, природное соотношение сил, то царь Давид, ну, понятно, он должен был 100% проиграть. Ну, даже вообще у него не могло быть ни малейшего шанса. И он берет камушек, да, то есть даже, вот смотрите, перед тем, как это сделать, он попросил Ашема. Вот это вот самый главный, мне кажется, краеугольный камень нашего успеха в жизни. Перед любым делом. Я даже не говорю про, не дай бог, какие-то такие опасные для жизни ситуации, дай бог, чтобы никогда у нас их не было. Но тем более, когда что-то такое очень серьезное, ответственное, обязательно хотя бы одну мысль: Ашем, пожалуйста, помоги мне. Ашем, помоги мне. Пожалуйста, дай мне мудрость. Подскажи мне, что сейчас сделать. И царь Давид помолился. И он берет после вот так, даже короткая молитва, да, на поле боя нету особого времени где стоять и подать в молитвенный экстаз, да. Он берет маленький камушек, он бросает в Голиафа. Куда вы думаете, там что попадает? Догадались, да? Он попадает прямо в глаз, причем со всей силы. Да, и как бы это решило уже исход этого боя. То есть это, ну, как можно, вот кто из вас, да, обладает такими хорошими математическими способностями, даже просто по теории вероятности, вообще какой был шанс, что, во-первых, он его был выше, и там было между ними какое-то расстояние 100 метров, какой шанс был попасть в такую маленькую щелочку для глаз, да, этим камнем. И вообще, что он прямо тут же попадется, вот после того, что он помолился, вот он все, он нагнулся, он не то, что он ходил там и искал 3 часа специально камень нужного размера, да, вот просто он нагнулся и поднял этот камень, и все. Это, ну, мне кажется, такой потрясающий пример упования, да, что... Вот я тоже, кажется, цитировала на одном из своих уроков эту фразу, я запомнила от уважаемой раббинит Вики Гдалевич: «Делай, что должно, и будь, что будет». Мы, что от нас требуется? От нас требуется упование, молитва и искренняя вера в том, что Всевышний мне поможет. И даже если результат будет не такой, как я надеялась, и как я хотела, это самый лучший вариант для меня. Для моей души это самое лучшее, что сейчас могло быть. То есть мое дело – это не приписывать себе успехи и не считать, ну ладно, я без Всевышнего справлюсь. Не дай Бог, да? Наоборот, первая мысль – наверх. Шем, пожалуйста, помоги мне сделать, принять правильное решение. Помоги мне научиться себе, помоги мне, вот как я для себя сформулировала, научиться реагировать так, как ты хочешь. Помоги мне научиться быть вот такой мамой, женой, дочкой, коллегой, соседкой, преподавателем, такой, как ты хочешь. Помоги мне реализовать мой потенциал. Потому что вот на самом деле, ну, я уверена, что все вот эти роли, да, как у меня получается это осуществить в жизни, это только благодаря помощи Всевышнего. Или не получается. Я не знаю. Но мое дело – это попросить. Да? И написано, что Всевышний, если человек максимально смиренный, он старается в всяком случае, да, то Всевышний помогает. Это, опять же, на примере царя Давида. И также мы можем у него научиться молитве вообще, насколько высочайший уровень и огромнейшая сила у молитвы со слезами. Честно, я это прочувствовала на себе буквально пару недель назад. Была одна очень болезненная ситуация с одним из детей. Очень болезненная морально. Я просто... Она мне очень сильно выбила из колеи эта ситуация. Ну, то есть, как бы это в целом, это было естественно. Никто ничего такого не натворил. Но именно для меня ситуация была крайне болезненная. И вот настолько мне было больно, что я начала прямо вот молиться с слезами, вот плакать прямо вот время меды. Ашим, я очень-очень прошу, пожалуйста, сделай так и так. Там пошли правильные мысли этому ребенку, чтобы вот... И на самом деле, вот это было чудо, буквально через несколько дней вообще ситуация изменилась просто. Ну, совершенно, вот именно так, как я хотела. То есть это понятно, что надо продолжать молиться. Но это настолько явный был ответ, вот именно после этой молитвы. Я прям почувствовала. И даже раньше, чем через пару дней. То есть сначала мы говорили по телефону, и ну, как бы я видела, что Баруха Шем ситуация стала намного лучше, и потом я в этом же... еще больше убедилась. То есть это было для меня очень сильный такой хизук баэмуна, очень сильное укрепление веры. Теперь еще есть на несколько минут еще очень важный такой урок по поводу вот прямо рецепт счастливой жизни, да, я цитирую, мой, один из моих любимых 34-й псалом. Кто-то желает жизни, желает долгих дней, кто желает видеть только добро, да, наверное, большинство слушателей знают это тоже пасук наизусть, береги свой язык от зла и уста свои от живых речей. Да, я помню, так Хафец Хаим приводит такую притчу, что если бы пришел какое-то такое людное место, какой-то там известный целитель, и говорит, у меня есть рецепт долголетия, и кто хочет видеть только добро все дни своей жизни, конечно, к нему бы там просто многокилометровая очередь тоже бы сбежалась, правильно? А тут нам царь Давид дает вроде бы такой простой рецепт. Это не всегда просто, конечно, это не всегда. Но от нас требуется старание и желание. Да? Береги свой язык от зла и уста свои от живых речей. По чуть-чуть, да, начать по чуть-чуть. Вот, тоже я уже упоминала, на предыдущем уроке у нас была тема чистота речи, что сейчас последние десятилетия очень-очень принято во всем весь мире изучать по две лохиш, мрата, лошон день. Кстати, честно, для меня открыло эти лоховцы, моя уважаемая раббинит Ривка Вась. Я помню, Ривка, если вы еще слушаете, помню, по-моему, это было или после молитвы сразу, или перед молитвой, каждый день у нас был полчаса урок Шарада Лошон. И для меня это был просто совершенно новая идея. Вот как-то раньше я вообще об этом не задумывалась. И настолько для меня это было... я это очень серьезно восприняла. И даже напечатала в листе А4 вот эту фразу потрясающую, я очень люблю. Ее написала Вильнский Гаон. Кто я забыла начало, я ее все... кто смыкает уста, да, он удостаивается такого невидимого тайного света, который не вообразит ни одному живому творению. Я сомневаюсь в первых нескольких слов, потом это цитата. И вот мне эта фраза, она меня так прям впечатлила, что я напечатала бумажки, повесила против себя. на нее смотрела очень часто, весь учебный год, и реально мне очень помогло, очень. То есть не то, что все, я теперь прям такой ангелочек беленький, и вообще никогда не говорю лишнего слова, но это для меня было очень такое сильное начало, стараться, да, следить больше за своей речью, очищать речь, и действительно я вижу, насколько это на самом деле помогает. Нужно уже заканчивать или как наша уважаемая слушательница?
И как вы? У вас еще есть силы, время?
Я готовилась, да. Я хотела бы очень-очень привести. Вот, еще очень важные
несколько. Мы да. С радостью.
Да, спасибо. Жалко просто этим не поделиться. Тоже я хотела даже с этого начать, потому что, на мой взгляд, это потрясающий урок тоже, который нам вот буквально 100% может обеспечить намного более счастливую, спокойную жизнь, если мы вот прям этот совет примем в свою жизнь. Был такой эпизод, когда Шими бен Гера, он проклинал царя Давида, обзывал его, и кто-то из окружения царя Давида захотел за него заступиться. И знаете, что ответил царь Давид? Такую потрясающую фразу, честно, вот несколько лет назад, когда я ее читала первый раз, она меня просто потрясла. Просто, вот на самом деле, до глубины души. Он сказал, нет, нет, не надо трогать этого Шими бен Геру, это... Сейчас, извините. Он сказал, это Ашем ему сказал, проклинай Давида. Понимаете, да? Вот вообще, это совершенно меняет наше вообще восприятие жизни. Как часто мы начинаем психовать, нервничать, ненавидеть даже другого человека из-за того, что он нам что-то не то сказал. Я даже не говорю проклинать. Во-первых, царь, вы представляете, царь. То есть этого Шими бен Геру, конечно, по закону можно было вполне спокойно убить, потому что, ну как, это проклинать царя. Это вообще, как можно вообще осмелиться даже подумать о таком? Не то, что в присутствии, это один из 24 грехов, за который человек лишается доли в будущем мире. Да? И прилюдно унизить, это если просто обычного человека прилюдно унизить до такого состояния, чтобы он побледнел, да? Написано, что все, если человек не раскаивается, он теряет за такой ужасный грех, он теряет долю в будущем мире. А тут опозорить самого царя в присутствии огромного количества людей и просто выживать, еще и проклинать. И тем не менее, ну, мне кажется, кроме царя Давида, никто не был на такое способен, да, вот только он. Он говорит, нет, не надо, это ему сказал Всевышний, проклинай Давида. То есть, понимаете, да, конечно, каждый человек... Понятно, что у нас есть достоинство, у нас и нам хочется естественный порыв это ответить, да, вот человеку не просто на проклятие, а вообще, да, ну, это, ужасно тяжело промолчать, даже когда нам что-то неприятно, а тут тем более проклятие, и еще и это когда, как бы, если там начальники какой-то там подчиненный, там, старший помощник младшего дворника, да, представляете, вот. Человек с самого низкого какого-то ранга будет невежливо разговаривать и, опять же, даже проклинать какого-то высокопоставленного начальника. И все, царь Давид абсолютно спокойно. Это ему сказал Ашем. То есть на практике, да. Честно, я постаралась это взять в свою жизнь. Это очень помогает, очень. Это практика, это годы, это не за один день. Это действительно нелегко. Но это очень сильно помогает сохранить вот это спокойствие в душе, потому что, то есть рассматривать каждого человека, понятно, что у него есть выбор, не дай бог, уважаемые слушательницы, чтобы не было неправильного понимания, что теперь можно, не дай бог, говорить какие-то любые гадости человеку, проклинать и так далее, а, ну это же Ашем? Конечно, нет. Конечно, каждый человек, который унижает другого, обижает, говорит какие-то некрасивые слова, конечно, он за это получит наказание, но это наша свобода выбора, не дай бог, мне пришла в голову мысль кому-то что-то сказать некрасивое. То есть все равно, сказать или нет, решаю я. Мысль может быть. Мне послано как испытание. Вот сдержусь я или не сдержусь. Понимаете, да? То есть если, опять же, конечное решение зависит только от меня. Если я что-то не то скажу, получать буду я. То есть тот человек, если я что-то все-таки скажу, он, значит, заслужил это услышать. Помните, да, ни один это из Талмуда, не помню, к сожалению, точный источник, ни один волос не упадет с головы человека, если на это не было решения сверху. Тем более я никого не смогу обидеть, если человек это не заслужил. Но, еще раз, приходит мысль, как бы сделать человеку что-то нехорошее нескольким людям. И кто именно из этих людей обидит этого человека, это уже их выбор. Если есть вопросы, пожалуйста, потому что это настолько важная вещь, и вот если мы постараемся принять это в сердце, что не обвинять конкретно этого человека, то есть, потому что мысль первая, она была послана, возможно, даже Всевышним. Например, человек получил, заслужил какое-то наказание, и Ашем может послать мысль у кого-то другого, чтобы его обидеть, унизить, оскорбить и т.д. Но выбор, конечно, за тем, кто это делает. Это понятно или не очень? Это сложная идея, но если мы ее примем и поймем, и положим на свое сердце, то наша жизнь на самом деле, она станет намного легче, приятнее, спокойнее. Мы не будем носить с собой такой огромный груз этих обид, разочарований. То есть понимать, что если кто-то мне что-то делает нехорошее, я это заслужила. Если бы я не заслужила, никто бы на меня даже после не посмотрел и ничего бы не сказал. И я... Бывает такое, что кто-то что-то говорит, а я не услышала. Хотя вроде мы были недалеко друг от друга. Потом, ой, ладно, извини. Я говорю, ну, я вообще не услышала. Да? То есть понимать, что если мне это не положено, вот эта боль сейчас, значит, эта боль до меня не дойдет. На самом деле можно очень-очень много говорить от ряда вида, но я боюсь утомить нашу
жизнь. Я думаю, что мы организуем урок. Нам есть о чем поговорить. У нас целый год впереди, много эфиров. Так что у вас уже есть приглашение на эту тему или другую. Или мы из нее выведем какую-то интересную тему. Вот мы созвонимся уже после праздника и подумаем. И наши слушательницы также подключайтесь, пишите, о чем бы вы хотели поговорить в рамках вот этой темы. Поднять какую-то небольшую тему, подтему или поговорить глобально о чем-то. В общем, все в наших руках, у нас много эфиров, так что безрат Ашем.
Вот тут Танечка спросила, а если не совсем справедливо, не бывает у Ашема, не бывает не совсем справедливо. Написано, коль мишпат цедкеха, каждый суд от Ашема это справедливо, идеально, 100%. Просто мы не понимаем. Мы не понимаем. Да? Просить мудрости Ашем, помоги мне понять, за что. Вот мы же не можем, никто из нас не может ручаться, что мы никогда никого не обижали, вообще мы такие ангелочки, и мы вообще не заслуживаем ни малейшего огорчения. Ну, я не знаю, не ведутся такие люди. Поэтому это нам кажется, что несправедливо, но с точки зрения Шема это идеально справедливо. 100%. Да, пожалуйста, Танечка.
У нас есть поднятая рука.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое вам. А если... тебя обидели, допустим, другой человек в большом, даже в синагоге, да, просто человек говорит что-то из своих собственных детских травм, оскорбляет, ну не оскорбляет, а ставит тебя в очень неприятное, неловкое положение, другие люди это слышат. И это очень, и хочется защититься, и там написать письмо. Можно, конечно, очень коротко ответить, но хотелось бы тоже объяснить и ответить. Но понимаешь, что человек настолько в своих этих травмах прошлого, что он, наверное, тебя и не услышит. Но все-таки хочется как-то объяснить и рассказать свою точку зрения. Вот.
Танечка, очень вас понимаю. Такая довольно знакомая ситуация. Но мы должны понять, что если человек делает плохо другим, значит плохо ему самому. И можно его только пожалеть и посочувствовать. И действительно, она не услышит. И начать перед всеми другими как-то оправдываться, это как-то не... мне кажется, не очень. То есть, знаете, умный поймет, да, понимающий поймет.
Да, правда.
То есть другие люди в зависимости от уровня своей адекватности, они поймут ситуацию. Особенно, если это постоянно, если это женщина, там, она регулярно член общины, она часто приходит, ситуация, может быть, повторяется, то все уже постепенно знают друг друга. Да? И у вас как минимум постараться с ней не спорить, просто пожалеть. Пожалеть, потому что, как мы говорили, травмы детства, это бывает и неизлечимо, к сожалению. И просто пожалеть. Если вот человек нам делает больно, значит, опять же, вспомнить, может быть, я когда-то кому-то сделала больно. Да? Или, знаете, еще, вот, по-моему, несколько раз я слышала вот такой очень хороший совет. Пусть это будет мне капратовый нот. Да, сказать, Ашем, пожалуйста, пусть мне это будет. Я это принимаю с любовью. Да, это тоже унижение публичное, можно сказать. Я это принимаю с любовью, как искупление грехов. Причем это самый легкий способ. Я тоже помню, меня как-то очень сильно унизили. Это просто сердце кровоточило, да, от боли, обиды. И мне сказала моя коллега, очень высокого уровня. Она говорит, это же самый легкий способ искупления грехов. Это же намного лучше, чем ты бы потеряла деньги, какую-то большую сумму, или кто-то, не дай бог, еще намного хуже, если кто-то болеет, или, не знаю, там тебя уволили с работы. То есть есть очень много возможностей причинить нам страдания. А тут всего лишь какая-то женщина не совсем душевно здоровая, мне что-то не то сказала в присутствии большого количества людей. Ну так, Барух Ашем, пусть будет так. Танечка, я надеюсь, что это помогло.
Спасибо большое. Огромное спасибо. Очень хороший совет. Да.
Будем... За вопрос. Я думаю, что он у очень многих есть. Я очень надеюсь, что действительно мы сможем научиться этому царя Давида, и это очень сильно улучшит нашу жизнь. Извините, в общем.
Амин.
У нас есть еще две поднятые руки. Как вы?
Да, мы я с радостью.
Конечно. Тогда давайте вот эти два вопроса, и все. И мы на сегодня закончим эфир, потому что, конечно, можно еще до шаббата и даже потом еще подключиться. Но, к сожалению, у меня тоже то место, где я сейчас, я должна его освобождать. Так, Екатерина, пожалуйста.
Ага. Шалом всем. Вы знаете, очень приятно вас видеть. И вообще такая замечательная компания, если можно так сказать. Вы знаете, я всегда очень рада вообще вот этим лекциям. Это просто прекрасные уроки. Это вот то, что такие слова благодарности. А вот вы знаете, по поводу того, что сказала Татьяна, и вот то, что сейчас вы обсуждали, мне просто вот я где-то давно читала, что вот в тот момент, когда ты чувствуешь, что тебя незаслуженно обидели, вот именно, как говорится, ты понимаешь, что ты, ну вот прямо сейчас ты это не заслужил. Вот тогда можно попросить Ашема о том, что вот, ну ты видишь, что вот что-то это незаслуженно, и ты вот именно сейчас, ты пока даже не осознал, но попросить о том, что ты очень хочешь, вот что ты хочешь в этой жизни сейчас. И вот это вот, вы знаете, у меня даже так получилось однажды, что мне ребенку, вот дочке пришлось это объяснять, и у нее, ну как-то сказать, сработало, наверное, может быть, не очень корректно, но вот это получилось. И она вот была, ну, очень рада, скажем так. Вот
супер, это... спасибо огромное, Екатерина. Да, или вот еще было несколько примеров, я слышала, как у какой-то семьи многие годы не было детей, и вот рабаним прямо советовали, да, чтобы пойти к человеку, которого обидели, унизили, и чтобы он дал браху. И вот на самом деле это очень срабатывало. То есть это, да, это потрясающий свет. Спасибо огромное, что сейчас это было очень кстати.
Вам спасибо.
Радости.
Действительно, спасибо. И Анна, у вас включен микрофон.
Спасибо. Спасибо большое за урок. Это очень все интересно. Я с вами полностью согласна. Но я хочу все-таки сделать комментарий, чтобы, не знаю, ну, мне интересно, как вы на это ответите. Правильно, я согласна, что первым делом нужно понять, что все это непросто, и это за наши грехи, и что мы должны принять это унижение. Но, с другой стороны, все-таки это зависит от ситуации. И вот как был предыдущий вопрос, может быть, надо объяснить, потому что у людей может быть превратное представление. Кстати, о царе Давиде, может быть, некоторые не знают, но это человек, который проклинал царя Давида, он был его раввином в прошлом, он как бы был его учителем. А когда царь Давид умирал и оставлял политическое завещание своему сыну Шлома, он сказал, чтобы он этого человека просто так могилу как бы не отпускал, чтобы он как бы его казнил, потому что это было оскорбление, публично оскорблять царя Давида, вернее, вообще царя. Царь должен отстаивать свою честь. Я не говорю, что мы должны тут же сразу как бы казнить людей, которые нас обижают, но реакция должна быть правильной. Первое, мы должны себя как бы принизить, а потом мы должны понять, как среагировать на ситуацию. Правильно, с холодной головой. Не от обиды, а от того, как правильно поступить в этой ситуации. То есть вот как бы по логике, по того, чтобы был кидуш Хашем. Вот я хочу только это сказать.
Логика, понимаете, наша, она не всегда правильная. То есть если вы правы, что бывают случаи, когда это нельзя оставить просто так. Да, тут вы правы, конечно. И вот честно, я какие-то из этих ситуаций, Барух Ашем, я так не припомню последние годы, но я бы посоветовала с раввином. Да? То есть можно отдалиться, если человек постоянно, да, тебя обижает, если это боль, она регулярная, можно отдалиться от него, конечно. Не... Если это был там, кто-то из друзей, то понятно, что... Это самый легкий вариант, да, бывает намного тяжелее, когда если это коллеги, да, ты не хочешь терять работу, ну, бывают разные ситуации, но я вот просто хотела насчет слова логика, не всегда то, что нам кажется логичным, правильным, это на самом деле так и есть, да, есть такое понятие, да, тура, да, мы должны советоваться с нашими раввинами.
Хорошо, спасибо. Спасибо.
Моадим и Симха, хочу просто выразить еще раз безмерную благодарность. Вообще, я уверена, что вот наш урок с Божьей помощью сделал революцию в духовных мирах. Все слова Торы, которые были сказаны, я очень-очень верю, что это принесет максимум пользы и исцеления, и будет максимально способствовать миру. И еще раз напомнить всем нам, что какая огромная мецва сейчас быть в радости. Да? Только про Суккот написано 5 раз «Радость в праздники свои». Дай Бог, чтобы мы сохранили эту радость. Кто еще ее не приобрел, чтобы мы успели ее приобрести, у нас еще есть несколько дней. И чтобы мы только видели хорошие новости со всех сторон и прочувствовали вот эти все уроки, то, что уроки от царя Давида, уроки от всех наших ушпизин, чтобы мы эти уроки, чтобы они не прошли мимо нас, а чтобы они прошли сквозь нас, чтобы мы реально максимально очистились, возвысились и прочувствовали максимум радости в эти дни. Спасибо огромное всем.
Амейн. Спасибо большое. Хаг Самеах, Моадим Лисимха, Шаббат Шалом. И до много-много новых встреч.
Амин.
И также я хочу поблагодарить Рабанит Иту, сказать, вот Рабанит Ита с нами, да, вот я вижу, у меня включен микрофон. Я хочу сказать, что неимоверные усилия были приложены, чтобы этот эфир сегодняшний состоялся и записался, и продумался, и был. Спасибо большое, Рабанит Ита.
Спасибо,
большое спасибо, Галит, большое спасибо вам за прекрасный урок, замечательный, такой вдохновляющий. Вам много сил и радости.